А я больше не хочу рассказывать про SEO. Можно закрывать канал, если ты сейчас его позовешь. Это будет везде. Я понял, что деньги тут есть. Просыпаешься утром, у тебя просто нет ничего. Нет ничего живого, кроме номера телефона. Сильные станут сильнее, а слабые уйдут в небытие. Поэтому это сильно повлияет на жизнь людей. True story прям.
Привет. Это подкаст онлайн-берлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Около 10 лет назад на Фейсбуке у SEO-специалиста Артема Исаева я увидел пост, где просили зашарить пост для тестирования нового сервиса. Я сделал репост, ребята скорее тестили целесообразность внедрения этого продукта на рынок. Я списался в личке с руководителем SEO-отдела этого агентства, и после того, как было много репостов, получил сообщение от него, видимо, придется запиливать. Спустя несколько лет из этого образовался один из самых крутых SEO-сервисов Rush Analytics. И сегодня у нас в гостях будет один из его создателей, также сооснователь Rush Ad Agency, SEO-эксперт, SEO-селебрити, YouTube-блогер Олег Шестаков. Олег, привет!
Привет, Артур. Спасибо за интро, за такое крутое.
Олег, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям, кем ты являешься в 2023 году.
На самом деле, как ты представил, моя сейчас работа многогранна. Я основатель агентства Rush Agency, сооснователем и с братом, когда-то его основали. Все еще руковожу продуктом Rush Analytics как директор по продукту. Это внутри компании, внутри группы компаний. То есть у нас группа компаний – это агентство. Это сервис, SaaS-решение для маркетологов и SEO-шников. И у нас есть обучающий центр Rush Academy, где мы обучаем SEO-спецов. Наверное, это сейчас основные мои проекты, которыми я занимаюсь. То есть я в операционном управлении группы компаний нахожусь на позиции директора по продукту. Уже как несколько лет генеральный директор у нас другой, новый партнер. Ну и мое хобби – это YouTube. Я веду YouTube-канал Олег Шестаков, где беру интервью у людей, которые меня вдохновляют. В основном это предприниматели, которые занимаются чем-то связанным с диджитал. Ну, а также и другие ребята из совершенно других разных отраслей. Скоро увидишь на канале, что контент расширяется.
Ну, я, к слову, рекомендую всем обязательно подписаться на канал Олега. Я сам давно подписан. Это очень крутой канал, классный контент. И благодарю тебя, что ты его создаешь.
Спасибо, стараемся.
Я просто понимаю, сколько это усилий занимает. И тут просто все видят только какую-то верхушку айсберга.
Финальный продукт. А сколько было дублей, сколько было монтажа, сколько занял монтаж, там, да, никто не видит. Но стараемся, делаем контент. Мне нравится снимать. Это, наверное, пришло от того, что я, ты знаешь, много выступал на конференциях. В России, наверное, выступил на всех каких-то больших конференциях, абсолютно на всех по маркетингу, да. Вот. А после захотелось продолжать это делать. А так как сейчас я живу в Буэнос-Айресе, на другой части света, это конференций наших российских, хочется говорить, и говорим в камеры и вещаем на весь мир теперь. Ну, как-то так вот. Вот этим и занимаюсь.
Начнем с самого начала. Я знаю, как ты говорил из своих предыдущих интервью и подкастов, что ты вырос в семье простых инженеров из Москвы. И знаешь, дай попробую угадать, в каком районе ты жил, потому что один из моих руководителей когда-то давным-давно объяснял мне, что Москва была расселена таким образом, что, например, те, кто работал на заводе «Серп и Болт», жили в Перово, там те, кто работал в МГУ, они жили на проспекте Вернадского на Юго-Западной, ну и так далее. Я просто предположу, что ты жил, ну, ваша семья жила на Черемушках где-нибудь на юге, ну, где-то там, может быть, тогда там в сторону Беляева, Черемушки, либо, может быть, на западе где-нибудь в районе Строгино. Ну, я просто предполагаю, не знаю, честно, не ресерчил.
Мне кажется, ты очень долго ресерчил, не знаю, как ты это сделал. Прикольно, я учился и всю жизнь провел между Черемушками и Беляево в Москве, на самом деле.
Блин, офигеть, честно тебе говорю, я... Клянусь.
Я думал, ты подготовился, поресерчил, там, пробил в глазе бога, что-нибудь такое.
Нет.
Не, на самом деле, я ходил в школу 121 на Черемушках и всю жизнь прожил между Беляевой и Калужской. Там есть улица Бутлерова такая. Вот, я всю жизнь прожил на Бутлерова, и действительно, да. Вот. А проспект Вернадского и дальше, там, улица Обруча, дальше там действительно жили преподаватели МГУ. Там есть прям МГУшные дома для преподов, для академиков, да, но мои родители действительно были инженерами, не были академиками, правда, при этом, да, поэтому мы живем чуть дальше, наверное. Я не знаю, где ты нашел, трясешь, но это очень прикольно, очень прикольно.
Об этом мне рассказывал, я говорю, мой руководитель одной из контор, который сейчас, кстати, в Дубае живет, да, вот, и он мне просто, он как москвич коренной, он рассказывал, что вот здесь живут, ну, раньше жили так, то есть здесь сюда селили таких людей, сюда, ну, и так далее. И плюс, например, у меня был друг, отец которого был профессором МГУ, и он жил на Вернадского, и он тоже подтверждал эту теорию.
Да, так и работало, походу. Так и работало.
Ну, понятное дело, что сейчас это уже так не работает. Сейчас
кто как живет, но было интересно узнать.
Угадал, 100%.
Олег, ну расскажи тогда, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям о том, с чего ты начинал, потому что я знаю, что ты был управленцем, когда еще учился в университете, у тебя есть техническое образование, ты имел опыт с черным SEO, работал веб-мастером. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
Да, ну, наверное, можно начать сначала, что примерно, наверное, я не знаю во сколько, но, наверное, 15, 14, 16 лет я начал интересоваться интернетом, прям, знаешь, не компьютерными играми, а интернетом. Мне как-то казалось, что надо зарабатывать там, и там как-то будет будущее, деньги. Но я был, ну, подростком. Но как-то мне вот это вот взбило в голову. Я купил книжку по HTML какая-то, ну, типа HTML для чайников. Начал как-то это изучать лет в 15, там, в 16. И действительно, там, за пару лет я понял, что да, мне нужно связать свою жизнь с интернетом. По определенным причинам я видел, что происходит вокруг, там, что происходит там у моих родителей, что происходит в государстве, собственно, да. Я начал копать, мы потом можем это раскрыть, я начал копать в эту сторону. Дальше я подумал, ну окей, как-то люди делают деньги в интернете, кто-то зарабатывает. Пошли первые SEO-блоги, но на них я тогда не натыкался, может, на один, на два. Там был блог Бармалея, может, помнишь, такого чувака. Дима Шахов вроде был. Там были еще всякие бомжи, которые собирали, типа, сайтов. Блоги бомжей, так называемых, кто олдфаги помнит. И я как-то начал думать, как создать сайты. Ну, типа, как это делать? Начал гуглить. Я нашел курс Евгения Попова, такой легендарный чувак, который продавал курсы на дисках, но я нашел где-то на торренте. Вот, и так, наверное, сделал первый какой-то сайт на PHP, выучился потом, сделал сайт на WordPress, опять же, по его гайдам. Как-то понял, что вот веб так устроен. И потом я, ну, как, наверное, все, мне было лет 16-17, я начал практиковаться, сделал сайты там папину начальнику, что-то там админил, да, потом какие-то свои сайты, потом что-то еще, и потом я начал изучать SEO, ну, естественно, я попал на Search, searchengines.com, по-моему, сейчас он, да, называется, ну, форум по поисковой оптимизации. В большинстве своем дико токсик место, где хейтят там новичков и прочее. Там познакомился с чуваком, которым мы в офлайне встретились в Москве, он мне показал, как покупать ссылки, как работает SEO, у него было SEO-агентство тогда. Сейчас этого агентства давно нету, и мы как-то подружились с ним, мне показал, как делать SEO, и потом я начал уже погружаться в SEO. Я понял, что вот в интернете, чтобы зарабатывать деньги, ты должен как-то уметь доставать трафик каких-то пользователей. То есть для меня это как бы было очень абстрактно. Я по кусочкам собирал, как, знаешь, пазл, матрицу ты собираешь. И потом я начал делать какие-то сайты под партнерки. Тогда я узнал, что такое партнерки, был Малтолк, форум, какие-то первые партнерки были. И я лил трафик на... Ну, как лил трафик? Я сделал сайт по онлайн-фильмам, на котором были какие-то не суперлицензионные, наверное, на тот момент фильмы, но была партнерка, когда ты вводил смс и типа мог посмотреть этот фильм. И причем эта партнерка реально давала тебе его потом онлайн посмотреть. То есть это был не скам. И трафик приходил, как-то, ну, какую-то копеечку на этом зарабатывал. Потом запускал какие-то сайты под... Был популярен фильм, дико популярен, «Сумерки», помнишь, там про этих вампиров, волков, там кого-то. И много частей было.
Сага.
Сага, вот. И мы делали домены там «Сумерки 2-смотреть онлайн», WordPress-ник туда, и заливали, как-то пробовали ссылками это продвигать. Все это дело, какие-то даже получалось зарабатывать там даже десятки тысяч рублей. Но это было такое все нестабильно. Потом с тем чуваком, с которым Search я познакомился, ну, на тот момент он как-то уже на Хаммере там ездил, чтобы ты понимал. Тогда это был вообще понт в Москве, ты что? Жил в центре, прямо на Павелецкой. Ну, такой, не бедный парень. В те времена еще, это был 2008-2009 год. И мы начали делать Дорвея. Он был программистом параллельно, да. Я генерил тексты, мы делали Дорвея. Сливали там на одну из ниш как определенную. Вот. Но это не был скам точно, да, но она как бы не супер белая, как бы. Я не думаю, что кто-то начинал с белых ниш. Мы генерили 20-30 доменов в день, и кончилось тем, что в один момент мы начали получать $1000 в день. Ну, мне было, наверное, лет там 17 примерно, вот так.
Круто.
Ну, такие, о, ехай, можно, короче, клепать бабки. Ну, естественно, мы дальше там реинвестировали часть денег и начали дальше все это дело пушить, генерить Дорвея, они приносили деньги. Партнерка делала выплаты, они нам платили на вебмане. Как помню, кто помнит обменник на тоже Павелецкой, ты приезжал, был известный обменник, тебе выдавали кэш. Проработал я, помню, это ровно 41 день. После этого пришел апдейт, по-моему, был Снежинск. Вот я не помню просто, чтобы не обмануть зрителей, со временами там был Снежинск, и там, если посчитаю, сколько мне лет назад, да, ну, вот эти времена. Был какой-то апдейт, то ли АГС первые ввели, ну, и как бы просто все это срезало. Мы пытались еще месяц где-то это реанимировать, два, деньги горели. Мы что-то оставили себе даже. Ну, это большие деньги были, ну, прикинь, тебе там 16 лет, там, может, папа получает $700, а ты $20,000. И вот в этот момент я понял, что после моих вебмастерских тестов, после того, как мы запустили Доры, я понял, что деньги тут есть, здесь тебе платят. То есть здесь можно зарабатывать. Это не какие-то там, знаешь, смотреть рекламу, вот кликать что-то по баннерам. И я пропустил этот момент, потому что я сразу как-то понимал, ну, интуиция, наверное, что это шляпа, не стоит этим заниматься. Там $2 в день какие-то делать, продавать все время, чтобы скликивать кому-то Google Ads там, или Google AdSense. Я учился в институте, это, наверное, первый-второй курс. Я закончил электроники и математики. Сейчас это Высшая школа экономики, техническое подразделение. Вышка купила их лет 5 назад, наверное. И я понимал, что, о, прикольно, мы делали SEO, это что SEO, да, как бы. Надо в это идти. Но я был в такой ситуации, что мы вроде покупали ссылки какие-то на SEO, там, SEO-пульт или где-то еще, и непонятно было, а почему это работает? То есть не было причинно-следственной связи. Какие тексты делать, сколько вхождений. Ну, то есть я не знал матчасть SEO. Я просто надо научиться пойти в какую-то белую компанию работать. И я отправляю свое резюме на HeadHunter, просто езжу там. По-моему, я, около 8 собеседований у меня было в результате. Ну, 7-8, то есть это не были десятки, что меня не брали. Но я рассказывал свой бэкграунд, потому что у меня было, ну, я считаю, уже успешные кейсы, что сайты я сам делал, то есть с нуля там привлекал трафик. Мы сделали Дорвея, мы просто сломали выдачу Яндекса до апдейта. Мы прям ломали. Причем мы брали книгу Льва Толстого и просто вставляли ключи через N-слов. Какие были нужны. Все это заходило в топ вообще изи. Сейчас кому-то расскажи, скажи, что человек псих или кукуха и поехал. Но это работало. В результате я выхожу в одну из компаний, в одно там SEO-шное агентство. Выхожу туда стажером, джуниор-спецом. Мне ставят наставника, ну, то есть, который у меня хед-отдела был. Потом учат делать аудиты. Ну, там, Петя Никулин, помню, мой руководитель до сих пор. Иногда общаемся, офигенный чувак сейчас в большой конторе, транснациональный руководитель SEO-шкой. Он меня учил делать аудиты, как правильно там отгружать это клиенту. Ну, прям агентство, оно не было прям потоковым каким-то там плохим, да. И я им показываю одну штуку. Была такая программа, как LastPass, знаешь, для хранения паролей.
Да, да.
Ну, типа OnePassword, да? Только была какая-то open-source версия, что ли. И у меня был еще знакомый программист с форума, мы ее как-то подломали. Знаешь, для чего мы ее использовали? Мы брали разные сайты и обучали эту программу заполнять формы, сабмиты делать, то есть ставить ссылки на сайтах, чтобы это не руками делать. И у нас был сайт какой-нибудь, допустим, Википедия, там, wiki.org какой-нибудь, да, где можно было профиль зарегать. И мы со специальным браузером заходили и просто протыкивали быстро вот эти ссылки. Был такой софт-сабмитер когда-то, но я не любил пользоваться. И мы с такую программульную сделали, я показал это в агентстве. Они говорят, а где ты это взял? Я говорю, мы сами сделали. Ну, таких еще 5-6 итераций я показывал какие-то свои наработки, которые сам дома делал просто, да. Ну, и меня там повысили, наверное, за 3 месяца до SEO-спеца уже. Ну, то есть не прям тренинг джуниора, а дали, начали давать проект. И где-то, ну, наверное, за год я стал зам рукодела, а потом какое-то отдело начал уходить. Там было их двое, то есть, считай, там исполняющий обязанности какой-то отдела за 1.5 года я стал. А после мне стало скучно, я начал, ну, я люблю общаться, как ты понял, да, и сидеть, руководить SEO-шниками, либо просто SEO-шить. У меня было 17 проектов, тогда я вел, помню, в отчетность, да, все это. Вот, какие-то были легкие, какие-то надо было что-то делать. Я начал с продажниками, с селзами ездить на встречи, закрывать сделки, помогать. Ну, потому что мне просто нравилось, а проекты у меня были сделаны, как бы там, часть в топе, а часть не надо было выводить, они там, ну, просто не вышли бы, такие контракты были, к сожалению. Вот, и на одной встрече мы приезжаем к одному из клиентов, там еще долго не останавливаются, там большая компания, корпорация, и что-то я, продажник уезжает, и что-то они говорят, слушай, а мы тут сидим, у нас мозговой штурм, хочешь, подойди к нам, мы тут маркетплейс там запускаем один, сейчас его нет давно. Ну, я посидел с ними там. Тогда уже продукт-менеджеры были. Я только сейчас понимаю, что были продукт-менеджеры какие-то элитные, западные. Я им накинул пару идей и уехал. Ну и так, цепочка событий привела меня так, что тот чувак, который меня позвал в этой корпорации, он меня знакомил со своим другом, товарищем, партнером старшим. И, кстати, меня просто перехантили на тройную зарплату в западную компанию, где, ну, тут надо сказать честно, что я сказал, что я знаю английский, что я умею разрабатывать сайты, я все это дело знаю. Но я же делал сайты на WordPress. Делал. Обманул я? Нет. Ну и в результате я прихожу на позицию CTO, типа, на техдиректора, туда. У меня уже были знания, я сам инженер-программист по образованию, но код я не пишу. Мне не нравится, я не умею, вот, но подходы к программированию знаю. Ну и там я начинаю изучать менеджмент, а у меня оказывается, что не просто сайты SEO. У меня есть Android-приложение, iOS, Smart TV-приложение, веб на Ruby on Rails написаны. И это все в жопе. И как бы в одно лицо я вот там бежал, руководил я в Латвии, в Германии, в России. У меня был замечательный CEO, который меня очень много чему научил. Я участвовал в куче сделок там, с крупнейшими ритейлерами. И тоже 1.5 года я прорабатываю. И мы выходим с одного меня, который туда вышел по факту. В российский офис 15 человек было. С нуля мы построили. Но финансирование кончается, и проект закрывается. Это был конкурент стартапа, который, ты, может быть, слышал, Едодил. Скидки в ритейле, который купил Яндекс когда-то.
Да, где-то слышал, но не пользовался.
Ну, типа, ты можешь посмотреть, какие скидки есть в Пятерочке, в Магните, там, в Азбуке Вкуса. Вот, ну ты не пользовался, но вот их...
Это там не крокодил был нарисован какой-то или панал, да, крокодила, да. Я уже что-то не помню.
Короче, это был агрегатор скидок в ритейле, и там все, я помню, у меня есть даже метрика скорины, сохраненные на память. По-моему, 700 тысяч трафика мы делали в месяц с поиска под Новый год, когда люди хотели скидки. 400 там было в обычном состоянии, 700 тысяч мы делали. Ну вот, такой кейс, я понял, что у меня есть опыт в продажах, есть опыт в SEO. Потому что SEO я уже прокачался в агентстве, у меня были опытные наставники, классные ребята. Вот. А, ну, руководителем SEO-отдела я бы стал, когда я был на третьем курсе института. То есть я тут могу, знаешь, тебя обмануть в плюс-минус один курс, либо полгода, вот, в плане факт-чекинга, да, но такие времена. То есть второй, третий, третий, четвертый. Вот, соответственно, что я уже на пятом курсе был руководителем вот этой компании международной. Так получилось, меня взяли, было прикольно. Ну, а после я выхожу и понимаю, типа, надо что-то делать, но я не хочу больше, наверное, найме работать. Хотелось предпринимательство какой-то, опыт вебмастера. И мы с братом открываем Rush Agency. Причем брат работал вообще не на IT-шной специальности. Когда я уже уходил из агентства, я его и всех моих друзей там, близких, школьных, говорю, чуваки, идите в SEO-шку. У меня крутая тема, чего вы там официантами работаете? Давайте я вам говорю, в одно агентство там помогу экзамены сдать, потому что у меня там HR-ка знакомая была, но мы дружили с ней. Тесты у меня были. Я их натаскивал, мы сидели пиво, в кафе их натаскивал, и, знаете, все пацаны работали SEO-шниками потом. А вот. Также брата натаскиваю, устраиваю, там начинают работать. У меня была стратегия, что они поработают год, но не мне же их учить, там научатся. Я думал уже запускать свою компанию, и я просто их дерну. Так и получилось, кстати. А вот. Мы запускаем свою компанию, ну, как бы клиентов нет, ничего нет, мы начинаем. Ну, ты видел, может быть, как раз там 5-6 лет назад, когда мы начали какую-то пиар-деятельность, я начинаю везде выступать. Мы довольно делаем агрессивный маркетинг, и сейчас из этого получилась компания по выручке. Я думаю, мы входим в топ-15 в России точно.
Это среди SEO-агентств, я правильно понимаю? Или среди всех диджитал?
SEO-агентств. Диджитал-агентства есть, которые крутят медийку для какого-нибудь бренда, для Сбербанка. Там один контракт, который за 2 дня тебе всю SEO-шную выручку перебьет миллиарды. Понятно, если мы берем там BBDO, MG.com, RealWeb, которые проданы были там недавно, я знаю просто о сделке. Ну, понятно, это медийка. Мы с медийными агентствами, конечно, не сравнимся. Кто занимается поиском, да? И если сравнивать выручку, например, вот по контексту, надо брать контекстные комиссии, да, если там у тебя есть контекст, деньги за обслуживание. Бюджет-то можно налить любой. Вопрос, какая у тебя EBITDA и сколько у тебя остается в компании? У тебя может быть миллиардная выручка, но убыточный проект. Если ты комиссию не берешь, то ради имиджа взял этого клиента, какой-нибудь Сбер, там, они говорят, ну, мы тебе потом тендер отдадим, да. Ты, допустим, инвестору не покажешь, у меня EBITDA отрицательная, потому что Сбер красивые люди, правильно? Ну, такая вот true story вышла с агентством, если очень кратко в это погрузиться.
Окей. Получается, ты был визионером для группы своих друзей, для своего брата, то есть таким первооткрывателем в этой сфере для своего круга общения, и куда пошли все твои друзья, правильно понимаю?
Да, именно так. Вот все мои лучшие друзья, наверное, громко говорить, я привел, я им посоветовал, где-то помог прийти в диджитал. Все до сих пор работают в диджитале. У кого-то даже есть конкурирующее агентство, но они больше перформанс-трафиком занимаются платно. Ну, мы не конкурируем, мы дружим, конечно, они поменьше, но вот ребята все до сих пор в диджитале. Да, так и было, именно так и было, такую стратегию я выбрал. И пацанам хорошо, и когда-то поработали у меня. Все поработали у меня когда-то практически.
А у тебя всегда в жизни так происходило, когда ты чем-то увлекался и мог увлечь этим кого-то другого, даже группу людей?
Наверное, не всегда, но бывает. Бывает, да. Вот какое-то время назад я, допустим, полетел в Азию на Бали в 2014 году зимовать первый раз. Ну, 10 лет назад, считаю, уже почти. Вот на Новый год будет. И там позвал своего друга тоже, которого когда-то привел в SEO-шку, и он у меня работал, мы вместе с ним полетели. Потом заразил эту идею пацанов. Пацаны тоже начали летать на зимовке, например, да. Вот сейчас эти многие живут в Таиланде. Ну, наверное, были такие кейсы, но это, знаешь, не прямо, что мне что-то стало интересным. И я в 100% случаев тащу всех. Я увлекался криптой. Ну, естественно, когда ты приходишь с пацанами выпить пиво, в бар, ты говоришь, ну, пацаны, смотри, какая тема, там были еще эти NFT-игры, что, ну, да, на самом деле, наверное, ну, часто так бывает, и 100% случаев, а я люблю рассказывать о том, что меня увлекает. Тот же вот ютубчик сейчас, вот, например, мне очень нравится ютуб, потому что SEO я люблю, но сейчас там основное именно увлечение в плане, ну, как хобби, не знаю, как бы, где там горит, да, это ютуб, это видеоконтент. Естественно, что со всеми там мы часто разговариваем про YouTube, потому что мне интересно. Тут, наверное, ты прав, ты мне вскрыл это, да.
Давай сейчас все-таки поговорим про SEO немного. Ты уже рассказал все, что мог про SEO на своем канале, на конференциях, я думаю, на обучающих программах. Но все-таки еще раз тебя спрошу, что такое SEO простыми словами?
Ну, простыми словами это сделать так, чтобы твои клиенты находили тебя в поисковых системах и покупали у тебя. Ну, очень просто, если для бизнеса сказать, да. Твой сайт должен быть виден на первых строчках, чтобы когда люди ищут твой товар или услугу, они просто переходили и заказывали у тебя. Ключевое – заказывали. То есть не надо мусорный говнотрафик собирать на свой сайт нерелевант. То есть ты делаешь бизнес и хочешь, чтобы клиенты тебя находили и твой крутой продукт покупали. Вот сущность SEO. И заметь, я не отделяю трафик и продажи, потому что SEO стал полноценным каналом маркетинга. Ты больше не можешь просто не текстов размещать. Ты должен приводить людей к конверсии.
Как добиться успеха в SEO в 2023-м?
Смотря кому.
Допустим, малому бизнесу, допустим, малому бизнесу, который работает в конкурентной нише.
А, ну ты имеешь в виду, как какой-то сайт в топ вывести, я имею там, мы не про персоналию, да?
Да, 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 просто да.
Первое, что нужно понять вообще, нужно ли тебе SEO, да? нужно ли тебе SEO вообще, поможет ли тебе этот канал, этот инструмент, да? То есть ты малый бизнес, и ты производственный бизнес, например, ты делаешь стулья какие-нибудь пластиковые. Ты должен открыть поисковую выдачу Яндекса и Гугла и посмотреть, есть ли тебе там место, там ждет ли тебя поиск. То есть самое глупое, что можешь идти и сделать малый бизнес, это идти против системы, против поиска. Сказать, так, таких сайтов нет в топе, их просто нету, да, но мы будем. Нет, ты не будешь, поверить, дружище, ты не будешь. Вот если взять какие-нибудь стулья, там я не буду параллельно открывать, сейчас мы не будем заострять, да, внимание на аналитике. Но ты смотришь, там Wildberries, Ozon, там прочие маркетплейсы, Hof стоит, ну, прям в топ-13 все это дело. И у них там 50 тысяч наименований стульев от всех производителей со всего мира, СНГ, там прочее. Ну, а у тебя есть 5 товарных позиций. Ну, камон, ты не пробьешься там, у тебя другие каналы тебе нужны. Либо снимай вирусные вертикальные ролики, либо иди на маркетплейсы, ну, понял. Вот первое, надо понять, тебе есть место в этой выдаче, либо нет. Второе, надо понять, кто твои конкуренты. То есть, сможешь ли ты бороться? Почему ты круче? Почему ты должен встать там? У тебя круче продукт, ты сможешь его круче упаковать, а, соответственно, сделать более крутые лендинги, крутой блог, контент-маркетинг. Есть ли у тебя деньги на публикации в СМИ, на ссылки? Вот если говорим про белую историю, мы не говорим про чернуху, что накрутить ПФ, просто всех скинуть, выкинуть и, ну, задолбить выдачу. То есть ты должен понять, как сделать лучше, чем конкуренты. То есть какой сейчас рецепт SEO? Да он не меняется последние, наверное, 5 лет. Ну, кстати, скоро поменяется. Надо сделать, как у конкурентов, все скопировать. Сделать немножечко лучше. И чуть-чуть навалить ссылочек. Все. Ну, вот тебе весь секрет успеха в SEO. Согласен?
Тогда получается вопрос. Если в твоей нише вся выдача забита агрегаторами, то надо поднять лапки и сказать все, типа, сорян, я уже туда не буду лезть, или как в этом случае? Я понимаю, что ты сказал, нужно делать там контент-маркетинг, нужно пилить какие-то вертикальные видео там, чтобы получать органический охват и так далее. Но если вот хочется прям именно с органического поиска получать, то все, то есть дорога закрыта, если это какая-то ниша там, ну, те же стулья. Я, кстати, поржал, потому что один из гостей, Андрей Буйлов, если ты знаешь его, он почему-то тоже привел в пример тоже стулья. Это я не знаю, почему так получилось.
Не знаю, я просто рандомил, у меня стул стоит здесь, синий, пластиковый, яркий, первое что.
Может быть, у него тоже стоял, не знаю.
Слушай, ну нет, можно бороться, Некоторые ниши вообще можно захватить полностью весь поиск, но не сайтами, не простыми сайтами. У меня был кейс, как мы захватывали просто одну нишу. Мы сделали 4 сайта, мы сделали 4 дзена, мы сделали еще 4 площадки большие, как она вторая называется. Короче, западный дзен, не Notion, а второй.
Медиум?
Медиум, да. Мы сделали 4 медиума, 4 дзена, куча социальных сетей. Ниша была неконкурентная, кстати. И мы просто задолбили так, что топ-5, топ-6 были наши по всем запросам, там, NCSC просто. Ну, просто забрали. Но если у тебя конкурентная ниша, ну, ты можешь просто сделать на Notion статью, на дзене статью. Ну, ты сразу становишься в ранг с этими ребятками, которые крутые. И ты там сможешь спокойно поливать трафик на свой сайт. Но выйти своим сайтом, там ты не сможешь. Не, ну, может быть, ты сможешь, но зачем? Типа, смотри, у нас есть, ну, в последнее время очень подмечаю, есть два ресурса. Есть деньги, есть время. Есть парадоксальная штука, что мы всегда знаем, сколько у нас есть денег. Но ты никогда не знаешь, сколько у тебя времени. И время охренительно дорогой ресурс. И как бы бодаться изначально в проигрышной ситуации, в проигрышном бизнесе, что-то там кому-то доказывать. Забей, купи таргет, купи контекст, либо выбрось этот бизнес в помойку, сделай новый. Если у тебя нет инструментов, чтобы его продвигать сейчас. Не трать время. Доказать кому-то, ну, типа, пошла не в жопу.
Олег, у нас аудитория в основном бизнесовая, и скажи, пожалуйста, как выбрать подрядчика или сотрудника для SEO?
Ну, это извечный хуливар. Здесь можно говорить про схемы оплаты за фикс, за трафик, за позиции. У меня есть много выступлений на эту тему. Ну, то есть, если вам предлагают оплату за позиции, вот там, у вас будет 10 запросов в топ-10. Ну, это прям скам, олдскульщики, и прям не стоит с такими чуваками работать. Потому что позиция в поиске очень далека от продажи, сделки, там, лида и прочего. То есть, вот кто предлагает за вывод в топ, это я еще, наверное, первое мое выступление было в 2009 году. Сколько получается уже? Больше 10 лет назад. Есть эта презентация? Нет, подожди, не в 9-м, в 13-м, 10 лет назад, кстати, ровно. И там вот прям я там рассказываю, как выбрать подрядчика. И до сих пор кто-то продает какие-то позиции в топе. Это бред, с этим не работать. Второе, посмотрите, сходитесь вы по вайбу с ребятами, с которыми вы хотите работать. Приятно ли тебе общаться? Там, не давят ли на тебя, не манипулируют ли? Не пытаются ли продажники там тебе залезть под ногти? Давай подпиши договор быстрее. То есть ты же выбираешь партнера надолго. SEO это 12 и более месяцев. То есть рассматривайте SEO-компанию как партнера, с которым тебе приятно будет работать. Как партнер в бизнесе, как партнер дома, в отношениях, и тебе с ним бежать. Нравится ли коммуникация? Тянет ли агентство на себя какие-то регламенты там? Супер, вы будете работать только в 1С переписываться, например. Ну, ты будешь в 1С переписываться? Ну, нет. То есть первое, поймайте мэтч. Как это проверить? можешь заказать короткий консалтинговый проект. Закажите консультацию, она стоит там 5-10 тысяч в час. Ну, 10 там уж, не знаю, у кого стоит. 5 тысяч в час, там, 10 часов. Закажите, посмотрите, как люди сделали, какую работу отдали, как они коммуницируют, как они презентуют себя. Это второе. Ну, первое – это с камеры по мутным схемам. Третье – гарантия. Ну, там известный есть мем, как приходит чувак, говорит, у вас есть гарантия? Ему говорят, хуяньте. Он говорит, я вижу, вам можно доверять. И это правда. Потому что какие гарантии в SEO? Вот смотри, завтра будет GPT-выдача вот эта нейронная, завтра. А у тебя коммитмент, то есть у тебя контракт годовой, где ты обещаешь лиды. Ну как ты можешь обещать, если ты не знаешь, какие нововведения будут? Мы здесь как бы не будем, у меня там есть некоторые вещи под NDA, но я тебе точно говорю, они будут. И рынок поменяется. И все эти контракты, не знаю, как эти люди будут реализовывать, которые дают тебе гарантию на трафик, там, позиции, лиды с поиска. Я не знаю, как они это будут делать. То есть, если вам предлагают гарантии, в большинстве случаев, это скамина какая-то. Почему? Потому что тебя в договоре вывернут. У нас, кстати, есть продукт с гарантиями один. Вот прямо у нас мы запустили недавно гарантия увеличения лидов. Но я скажу, как продукт выстроен. Во-первых, мы продаем его только там, где мы уверены, что есть точки роста хорошие. То есть это казино или форекс, я это не продам. Вот, если есть хорошая компания, просто там постоянно запарывали SEO-шники что-то, и видим адекватный заказчик. Мы говорим, дружище, мы тебе увеличим трафик в 2 раза. У нас есть департамент увеличения конверсии в компании. И мы видим, что дофига точек роста по конверсии. Формы не работают, нету там call-to-action, нету поп-апов. Мы тебе дожмем конверсию по лидам. И есть аналитика. Мы продаем сейчас продукт с гарантией, гарантия увеличения лидов, но мы продаем его, наверное, 15% воронки нашей, которая в компанию заходит. А когда компания какая-то тебе продает любому, давай гарантии, это скам. И почему они так делают? Потому что оффер намного сильнее. Вот ты владелец бизнеса, что ты выберешь? Где сильный есть разрыв между ценой и ценностью продукта? Вот Олег предлагает за 150 тысяч фикс-прайс абонентка SEO в месяц. Вроде нормальный чувак. Но вон Стасик сидит, он предлагает с гарантией, ну там, трафик какой-то с поиска. Ну, конечно, для тебя гарантия безопасна. А то, что в договоре написано, что если вы нам не ответите хоть один день в течение там 2 часов, гарантии не работают. Была одна компания, не буду ее называть, все ее знают, что они делали. Они давали гарантии всем. Они у тебя брали бабки за полгода вперед предоплату. И у них было SEO-шников 50-70, но большая компания. Мы не будем называть, потому что меня подадут в суд и прочее. И клиентов были 1000, там сотни. И они просто, ну, кого могли, того двигали. Что делали остальные чуваки? Они через полгода приходили, говорили, давай бабки назад. Ну, тем, кто активно просил, они просто отдавали. К тем, кто приходил, просил один раз, они просто не отдавали. Говорят, ну, там, знаете, то. Ну, отдавали, если ты нажимал. В чем была схема? Они брали у тебя бабки, ликвидность на полгода, и прокручивали их финансисты на высокорисковых активах на бирже, чтобы ты понимал. То есть это была не SEO-контора, а чуваки, которые брали оборотку, просто. И финансисты в другом отделе просто, без там лицензии, без всего, как я понимаю, ну там трейдили, может, с плечом на твои бабки трейдили. И оно было довольно как бы успешное предприятие одно время. Возвращаясь, как выбрать подрядчика, нравится ли тебе чувак, понятна ли тебе схема оплаты. То есть, допустим, мы как консалтеры работаем практически, да, но мы там прогноз делаем. То есть прогноз, мы не подписываемся, что мы как бы вот, ну, 100% это сделаем, потому что есть вероятность. Понятна ли тебе схема оплаты? Мы говорим, вот у нас все агентство в наше, ты приходишь, и мы говорим, вот есть список работ, которые мы обязаны выполнить. Мы его выполним обязательно. Если нет, то ну, мы вернем тебе как бы деньги, ты пойдешь в суд, так не подпишешь. И мы всегда его выполняем. Процент отказа у меня в воронке. Кстати, мы можем потом, если хочешь, скрин тебе дать. Статистика отказов. Почему? Ну, называется, не можем дать ценность. Порядка 17-35% в зависимости от источника. Мы отказываем клиентам. Мы говорим, мы вас не возьмем, потому что ценность вам не дадим. Но если мы говорим, что мы можем дать ценность, у тебя есть прогноз роста трафика на 20%, на 40%, на 50%, насколько адекватно, мы берем клиента. Поэтому следующая штука. Попроси агентство посчитать тебе окупаемость. Тут сразу скажут, ну, знаешь, окупаемость, юнит-экономика, это сложно. Ни хрена не сложно. Ты берешь трафик с поиска, берешь конверсию в заявку, конверсию в продажу, средний чек и маржинальность. И накладываешь на динамику роста трафика. Все, конец, ты прикинул. То есть попросить агентство прикинуть вам окупаемость. Если они это не умеют или не хотят делать, ну, вам не по пути просто, потому что эти ребята никогда не заботились о вашем благополучии, они заботились только взять абонентку и забить болт. Вот и все. Ну, такие, как бы, правила. На самом деле, мне кажется, стоит отдельное вообще видео про это сделать на канале на нашем выпуске.
Хорошая тема. Олег, у тебя есть хорошая экспертиза в чернухе, в черном SEO.
Что ты взял вообще? Откуда ты это взял?
Ты сам об этом говорил на других подкастах. И скажи, пожалуйста, почему ты не стал идти в то русло, то есть там заведомо можно было зарабатывать больше денег. Я понимаю, что там в долгосроке, возможно, бы это не срабатывало бы, естественно, там все алгоритмы, они рано или поздно все это банят. Вот. Но почему все-таки ты не пошел в русло чернухи, а пошел больше в белый сел?
Ну, давай поговорим про то, что, во-первых, как ты определяешь, что такое черное, что такое чернуха?
Черное, я имею в виду, что вот эти все дорвеи, то есть это все вот эти, когда ты, допустим, даешь не тот контент, который должен был быть по этим ключевым словам, и как-то конвертишь. Ну, это просто в качестве примера, да, то есть, ну, с такой базовой, такой черной SEO. Естественно, куча там, можем брать ломы, да, то есть, когда там взламываются сайты, делаются ссылки с этих сайтов там и так далее. Ну, то есть, вот что я имею под черным SEO. Под белым SEO я имею в виду, что покупка ссылок, то есть, это техничка, это...
Контент создания, да?
Да, вот, поэтому вот что я имею в виду под белым, под черным SEO.
Давай, знаешь, чего еще обозначим? Вот черное SEO, но мы трафик направляем на... белые тематики, либо на черные и серые тематики какие-то.
Нет, на черные и серые тематики. То есть черные методы на черные и серые продукты.
Окей, я тебе тогда расскажу, поясню. Действительно, я в этом понимаю, потому что у нас есть клиенты из разных ниш, есть белые ниши, но где есть черные методы продвижения? То есть надо все это поделить. Есть белые ниши какой-нибудь микрокредитной организации, да? Ну, условно, они белые, они законные. Есть белая ниша какой-нибудь автоломбард, но там черные методы продвижения. Есть серые ниши какие-нибудь, да, но они такие пограничные, там, какие-то там медсправки, например. Ну, не, ну, медсправки, это, конечно, там чернуха уже. И есть черные ниши. Это все, что запрещено законом. Это казино, там, адалт, тематики для взрослых, там, ставки на спорт нелицензионные. И вот мы можем продолжать все там пороки человечества туда закинуть. Вот, и все за это много платят. Почему этим не занимаюсь? Когда-то тебе говорю, что я заливал с Дорвеев, мы делали псевдосайты. А, я еще пропустил, что у меня были свои сайты под биржей ссылок, всякая вот эта история. Но она тоже, когда пришел Снежинск апдейт, вот такой я помню, и там они вычисляли синонимайз и другие псевдотексты, у меня просто всю сетку срезало, я потерял весь доход сразу. Ну, конечно, мы обманывали поисковую систему, и, наверное, надо это было ожидать. Вы знаешь, наученный предыдущим опытом, что Дорвеи, мы подняли бабок, но мы часть из них спалили, чтобы попробовать это еще раз повторить. Сайты, которые сателлиты делали, с которых продавали ссылки, тоже все умерло. И вот эти вот, знаешь, такие финансовые эмоциональные ямы, когда ты просыпаешься утром, у тебя просто нет ничего, ну просто с нуля. То есть каких-то феноменальных бабок, типа там больше $1000 в день, я не поднимал на каких-то вот темках. Вообще темки – это отдельная история, могу интро закинуть. Не делайте темки, делайте бизнес. Это шляпа, если вот с высоты моего опыта сказать, а мне 35 лет, то есть, считай, полжизни точно уж в лучшем случае прошло. И я когда вот эти темки разные пробовал, с каждым разом, ну, лично меня, как бы ментально это сильнее и сильнее бьет, когда не получается. И в один момент я просто понял, что я не хочу с утра просыпаться, рефрешить статистику и посмотреть, мои сайты забанили, забрал их РКН, пришел регулятор из США, пришла еще какая-то херня, у меня забрали хостинг, потому что я там по чужим брендам что-то делал, там, эмигрировал. То есть я не говорю, что все это пробовал, там, все эти плохие истории, да? Но я очень много анализировал, потому что у нас есть клиенты белые, а продвижение черное. И там с руководителями отделов мы иногда встречаемся, обсуждаем аналитику. Для меня это слишком стрессово. Это одна сторона, да, что я люблю, я сделал что-то, оно приносит денежку. Ты можешь чуть-чуть отдохнуть, ну, там, выдохнул, построил там новый отдел, да? Запустил новый рынок, продал новую большую сделку. Как бы она какое-то время там на команде, вместе с командой твоей, бежит, приносит тебе. Не то, что на пассиве, но операционно приносит. А когда тебе нужно каждый день смотреть, что... А вдруг просто ноль стало сегодня. И вот следующий день ты опять бежишь, и не факт, что оно опять даже вернется просто. И вот этот вот стресс из-за постоянных историй с тем, что все может наебнуться, мне он не подходит, я просто понял, по моему типу личности. Мне он не подходит. Хоть я довольно рисковый чувак, но... Вот этот стресс мне не подходит. Это, знаешь, мы тут в одном интервью мы с арбитражником таким матерым разговаривали, с Денисом Лагутенко. Кстати, классное интервью, рекомендую посмотреть и, может, подкаст сделать. И вот у него, и он говорит, что арбитражника майндсет – это искать, когда что-то сломалось, как заново обойти систему, заново пролезть, заново там... Одну дырку закрыли, ты в другую, одну дырку закрыли, ты в другую. Там совсем молодость, я вот это вот пробовал, иногда получалось... Меня это эмоционально выматывает, что ты что-то обманываешь постоянно. Ты постоянно обманываешь. Наверное, может быть, потому что я каких-то миллионов долларов не хватанул никогда на это. Может быть, имея большой очень капитал свободный и имея положительные кейсы на миллионы долларов, наверное, может быть, у меня по-другому было бы. Но я постоянно от темок и прочего последние вот три года трек мой вот получал какие-то только убытки. При том, что даже в белом поле все было. То есть для меня это слишком стрессово, что все банится, и ты с утра остаешься ни с чем. Я несколько раз это в жизни своей проходил и понял, что для меня белый бизнес какой-то, да, он понятнее, и он капитализируется. Твои дорвеи нельзя капитализировать, нельзя продать, нельзя получить оценку этой компании. Ты приходишь к инвестору, говоришь, я тут Google наебываю, как бы, не хочешь купить? И тебе скажут, ну, ты поехавший. Вот, наверное, поэтому я как бы в черных темах не делаю проекты никакие. К Консультировал ли я какие-то серые тематики? Конечно, консультировал. Но я никогда не трогаю всякие сильнодействующие вещества. Мы так это выразимся, чтобы нас YouTube не забанил. Не дай бог там что-то с детьми, оружие. И вот вся вот эта вот негативная история я не трогаю. Такая-то эксплуатация людей, либо какая-то чернуха, я это не трогаю. Ну, кто-то там продавал какие-то витамины там в Канаде, кто-то в какое-то казино приходило, что-то хотели они спросить, PBN там у них сломалось. Да, конечно, такое консультировал, видел очень много этих схем. Плюс у меня есть большой, доступ к большому количеству людей, которые это делают. И мы иногда общаемся в каких-то комьюнити закрытых. Да, но сам я это не делаю. То есть мне интересно растить большую компанию, чтобы она там сделала, там, наконец-то, миллиард выручки мы уже сделали. Еще нету, но чтобы мы сделали, капитализация компании, вот, и белый бизнес. Такой большой спич, но, может быть, он будет полезен многим, кто хочет залезть в какую-то чернуху. А еще, есть шанс получить срок просто за все это дело. Если вы льете какой-то трафик на Америку, Америка не прощает, она найдет. Когда-нибудь через 5-6 лет это аукнется, когда там у тебя будет сын, там дочка, ты будешь ехать на велосипедике там где-нибудь в Испании, и тут FBI open up, тебе просто прикладом в голову, и ты поедешь на 50 лет в США сидеть. Ну, либо в России. Продвигаешь чернуху, пацаны из ведомства из трех букв тоже придут просто и заберут все, что у тебя есть, и твою свободу. Поэтому я считаю, что здесь риск-реворд, и вот эта гангстерская жизнь типа на чернухе, оно того не стоит, мне кажется. Конечно, сейчас нас засунут в комментариях дорвечки, арбитражники, кто льет там на какую-нибудь траву или что-нибудь такое. Потому что скажут, ты лох, ты не умеешь. Окей, мне как-то все равно.
В подтверждение твоих слов, у меня тоже был выпуск с Максом Факином, он темщик, и он как раз рассказывал про случай, когда у него просто просели в один день все сайты. То, о чем ты говорил, о том, что он просто просыпается, и у него все в ноль. То есть фактически весь доход, который был сгенерирован за какой-то период, не знаю, за сколько, полностью просыпался. Все, вот в ноль. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Ну, он пережил, да, но еще важно, что когда у тебя вот так все прет на шару халява, вот, ты деньги не оставляешь. И в один момент, когда они ноль, ты очень сильно приседаешь на жопу, что сбережений нету, как бы на работу идти не хочется, а это больше не работает. И вот этот вот клубок стресса внутри, не знаю, мне поджигал задницу несколько раз.
Олег, а ты упоминал несколько раз в выступлениях о том, что в США лучше развита именно региональная выдача. Вот. Можешь вот коротко просто сказать, как, допустим, выйти по региональной выдаче, допустим, какого-то конкретного города или штата, в чем отличие, чем, ну, если ты запускаешь, например, какой-то SEO на страну?
Прям можно вообще рассказать, потому что я операционно руковожу департаментом Local Search у нас, новым, который мы запускаем. Каждую неделю у меня есть регулярные встречи по этой теме. Давай начнем с США, поговорим про США, да? Я тут делал доклад, как раз большой внутренний доклад про то, почему мы вообще идем в Local Search, почему идем в США. Вот ВВП США взять, оно немножко, конечно, поменялось. По-моему, было 51%, сейчас, по-моему, 45%. Если что, я тебе могу график представить, мы воткнем. Около 45% ВВП США – это малый микробизнес. Это не корпорация, это не Boeing, это не милитари, это не Илон Маск, ничего. Половина. А что такое малый бизнес? В Америке есть каунти, это как вот агломерация большая, как Московская область, условно, там. Лос-Анджелес, типа, каунти, да, или там Orange County. Дальше есть какой-нибудь район, neighborhood, типа, не знаю, Беляево, да. И есть дальше зип-коды, это там, если мы упростим сейчас очень, это индексы, на которых люди живут. Там, это уже там 10 домов. И американцы не что делают? Они говорят, у меня сломался толчок, забился. Я ищу пламеров, сантехников. И он, понимаешь, он не будет ждать, даже если он на Беляево, с черемушек каких-нибудь, да? Он ищет у себя. И в каждом районе есть эти чуваки. И американцы богатые, они готовы это заказывать. А, допустим, ручной труд очень сильно ценится. Какой-нибудь даже флорист, сантехник, перекрыть крышу. Там выезд может сантехника стоить $700, $1000. Спокойно вообще. Из-за того, что много людей готовы заказывать эти услуги, платить много, и много ВВП там сосредоточено, то Local Search у них, естественно, очень круто развит. Сейчас расскажу, как. Естественно, они хотят локалов, они не хотят из другого района, поэтому они ищут near me, либо county, либо zip-код и прочее. Соответственно, конкурируешь ты в выдаче в топе только с чуваками с этого района. 10 майлов, ну, типа 16 километров квадратных. А еще у них довольно такой низкий уровень развития интернет-маркетинга. И есть чуваки, у которых нет точки на картах просто. Но есть ниша, например, где мы, допустим, не можем победить, это Appliance Repair, мы не можем точки сейчас сделать, даже на реальные данные. Но все остальное, короче, это как казино в Local Search, вот это Appliance Repair, пламинг, сантехники и починка там бытовой техники, это как казино просто. Хардкорная ниша, мы сейчас в ней работаем. Но все остальное, ты просто делаешь точку на карте, ты ее нормально заполняешь. Ты добавляешь фотки, часы работы. После того, как у тебя есть там 5-6 отзывов, ты начинаешь получать клиентов бесплатно. Порядка 50% клиентов в США какой-то локализованной выдачи, локализованной услуги, доставка цветов, ремонт мебели, что угодно, она находится вот в этом local pack выдачка. И поэтому в чем прикол главный, к чему я веду, что ты конкурируешь только с пятном на карте. Не как в России там, купить телевизор, поехали там ритейлеры, ну там MVideo, вот это вот все. Естественно, конкуренция очень маленькая. Во многих нишах маленькая конкуренция. Даже в плане с Repair мы сделали 20 сайтов. Там нет ссылок. Многие в топ-20, что-то в топ-10, топ-5 зашло. Тексты сгенерированы AI. Это топ-1 хардкорная ниша. Топ-1. Ладно, там есть лоеры, это адвокаты. Там еще жестче. Но как бы что ты будешь делать, если тебе там надо продавать дома в каком-нибудь Висконсине? Или там починка там потолков? Это очень просто. Вот в этом прелесть вот этой локальной выдачи. Но самое сложное, что тебе нужно точку на карте сделать. И с августа очень сильно поменялась верификация. Нужен видеовериф, определенные телефоны. Вот сейчас мы с этим работаем. Да, кстати, если кто-то из твоих подписчиков, может быть, делает точки на картах в США, напишите мне, я готов сотрудничать и поделиться там другими знаниями. Но что происходит, если ты выходишь за Америку? Мы сейчас вот пытаемся подобрать ключик вот к этой истории следами, как сделать точки, не открывая 50 компаний. Потому что компания стоит $1500, а ты посмотри, $100 000 просто поиграться. Ну, мне жалко, я тут поигрался уже на $300 000, скоро выйдет выпуск на канале. True story прямо. Короче, мы сделали в аэропорту Тенерифе точку просто с левого Gmail, который зарегали на Джона Смита, просто через SMS Activate. Ты знаешь, как бы, и как бы все нормально. У нас есть своя точка проката машин в Тенерифе, и там даже фотки загрузились, и даже можно отзывы спокойно наставить. В Таиланде сделали 3 точки. Две забанили, ну, потому что мы делали просто без прокси, без всего, вот так. Но одна осталась. То есть там...
То есть одного IP, да, получается просто?
Да просто у меня сотрудник тестировал на шару вечером и говорит, ну, закину, попробую. Прокатило. То есть в других локациях это кладезь трафика. Не нужно видеоверифт, ничего, ты делаешь точку, делаешь телефон, IP-телефонию, делаешь сайт. Что с сайтами? Если у тебя к сайту не прилинкован Google My Business, вот это GMB, то будет очень сложно двигаться по этим локалям. То есть нужны точки на карте. Ну вот, как бы, local SEO, оно такое. Но если не брать хардкорные тематики, типа вот сантехников, гаражные ворота и починка бытовой техники.
Мувинг еще, наверное, какой-то, да?
Да, мувинг. Знаешь, почему гаражные ворота дорогая ниша? Потому что это все, что тебе называют, это high urgency ниш. Это когда тебе срочно. Ну, прикинь, у тебя просто фонтан из стены льет просто кипятка, либо там что похуже. Ты говоришь, бля, пацаны, приезжайте, любую цену плачу, затапливает. Холодильник потек у тебя там, а у них бывают огромные холодильники, где там, может, 50 килограмм мяса лежать. Приезжайте, почините быстро, иначе все испортится. Так вот, с дверьми такая тема. Если уезжаешь из дома, и дверь не закрылась, особенно в Калифорнии, ты понимаешь, что придут определенные чуваки и твою хату бомбанут просто в течение 15 минут. Мы бы сказали, кто, ну, как бы, у нас YouTube, у нас корректная программа. В Калифорнии особенно, все, наверное, поняли намек на Калифорнию, что ты просто хату обнесут сразу, и даже твой виски выпьют, который стоит на полке. И они пока не закроют им гараж кто-то, они не могут уехать. Он звонит, блин, почините быстрее. Естественно, лиды дорогие тоже. Вот такая штука, вот с Local Search экспериментируем, много продвинулись, но не можем сейчас выйти на тех, кто нам поможет точки сделать.
Ну, то есть, получается, нужно создавать, допустим, ты хочешь продвигаться там только в Лос-Анджелесе, ты должен создать в каждом районе и в каждом пригороде Лос-Анджелеса по одной точке, в идеале, то есть, если я правильно понимаю.
В идеале покрыть площадь, где ты оказываешь услуги, кругом с диаметром 10 миль, 16 километров. То есть, вот, если ты хорошо прокачан вот на этой области, то даже на краях ты можешь быть в топ-3, в топ-5. Но чем дальше... ты будешь ниже по листингу, поэтому закрывайте вот так вот областями площадь, в которой работаете.
И у каждой точки должен быть свой отдельный сайт. То есть это не страница какая-то региональная, а именно сайт отдельный.
Да, я бы, конечно, делал сайт, потому что сайт с помощью точки, если чуть мозгов приложить, его тоже можно поставить в органику. Вот. То есть мы сейчас без точек, да, без всего, просто зашли, мы уже имеем звонки, заявки даже в нише Appliance Repair. Стоит ли сделать вторую строчку себе выдачи? Да, конечно, стоит.
Олег, ну, сейчас хочу завершить уже тему SEO, и последний вопрос. У тебя есть ролики, которые ты посвятил генерации контента при помощи AI. Очень полезные ролики, рекомендую, потому что там были очень классные промты или промты для ChatGPT. Вопрос, как изменили и изменят нейросети рынок SEO, по-твоему?
Ну, давай так, про нейросетки. Безусловно, это изменит подход к ресерчу. То есть к ресерчу контента, аутлайны статей, то есть оглавления. То есть сейчас это стало делать намного проще. Теперь ты можешь просто попросить у ChatGPT, либо у Клауда, или Клод, как там мне тут подкалывали в комментариях, Клод, не знаю, как правильно произносится. Но. Короче, можешь спросить у Клауда, он тебе сделает аутлайн статьи. Дальше ты можешь писать тексты просто. Просто можешь писать. Если ты делаешь такие составные каскадные промпты и генеришь из разных промптов статью финально, то, ну, оно даже не детектится. Вот у нас вот в Америке сайты, которые, ну, в топ-нише, да, конкурентные сейчас заходят в топ, они не то что тексты, они все созданы с помощью AI. Весь сайт создан. нет ничего живого, кроме номера телефона. И они в топе, ну или близко к топу. Отвечая на вопрос, раньше я бы заказывал тексты у каких-то копирайтеров, причем часто никчемных, которых надо просто 10 раз бить палкой по спине, чтобы он нормально написал, потому что пишет дерьмо. Хочет $50 за 1000 слов. Вот, теперь мне GPT это пишет. Теперь стали копирайтеры не нужны, вот эти вот, которые брали деньги за какую-то, ну, бесполезную работу. Тоже рерайтили тебе что-то, и все. То есть сейчас стоимость производства контента сильно сократилась. У нас есть целый отдел GPT-копирайтинга в компании. То есть мы много где внедряем нейросети. То есть у нас нейросети пишут контент, делают аутлайны, делают ресерчи. Вплоть до того, что когда ты со своим руководителем встречаешься, и руководитель дает тебе обратную связь, например, нейросеть расшифровывает эту запись, и по стандарту оценки, ну, сохраняя всю privacy, потому что мы не прослушаем запись, но мы спрашиваем, а руководитель этого сотрудника спросил, как у него дела? Дает обратную связь? Хвалит либо ругает, что происходит на встрече, не слушая встречу, не влезая в персональную беседу. Но мы знаем, что если какой-то руководитель не дает обратную связь своему сотруднику, значит, что сотрудник? Он будет выгорать, он будет чувствовать себя брошенным. Мы это не позволяем делать. И нейросети у нас прям строят по каждым даже внутренним встречам компании рейтинг. Потом руководитель приходит, говорит там, Леш, слушай, тут у тебя есть там, или Паш там, есть сотрудники, вот три. Ты, пожалуйста, на следующих one-on-one встречах дай обратную связь по работе. Люди тебе приносят там большие какие-то, ну, работы, исследования, а ты как даже ничего не сказал. Мы даже здесь используем нейросеть. Прослушка звонков в отделе продаж. Мы с помощью нейросетей даже допиливаем скрипты. Вот мы звонили в Америку, в Калифорнию с помощью нанятых филиппинцев на Fiverr. И их полностью коучила и давала им задания нейросеть. Потому что сотрудник, который управлял, он не говорит по-английски. И она анализировала все записи звонков с американцами, с Калифорнии, дорабатывал скрипт для филиппинцев, и он дальше их долбил в холодную. То есть нейросети поменяют ландшафт маркетинга практически во всех отраслях, потому что даже креативы сейчас делаются нейронками. И они намного круче, чем креативы, которые делают зашоренный дизайнер. Потому что эти креативы, которые вот этот баннерочек, я ваш там, не знаю, SEO-агентство рекламирует, стоит дядька вот этот в пиджаке какой-нибудь там, да, там, я SEO-компания номер один. Она не пробивает баннерную слепоту, ты один из многих, да, даже если ты ретаргетишься. А вот кислотная штука, где чувак летит на драконе, и у него там флаг, и там SEO, там, и меч, не знаю, победим ваших демонов в поиске, вот это пробивает баннерную слепоту, это генерат нейронки, это стоит, ну, ничего не стоит, ты знаешь, Midjourney $20 платный на 250 картинок, ну, камон, это бесплатно. И нейросети сильно поменяют и маркетинг, и нашу повседневную жизнь, и вообще конкурентный ландшафт среди специалистов. Если ты не умеешь пользоваться GPT-чатом, ну, любой Large Language Model, любой LLM-кой там, да, ну, тебя не возьмут на работу скоро. Ну, тебе скажут, ну, ты что, деревянный, ты GPT не можешь спросить. Поэтому это сильно повлияет на жизнь людей. Уже влияет.
А выдачу поисковики поменяют все-таки на нейронку? Ну, я имею в виду на чат нейронку. Как ты считаешь?
По моему мнению, по моим там инсайдам, не поменяют, что будет одно окно. Ну, по одной простой причине, потому что на этапе 3-5 лет есть контракты, есть определенный флоу у рекламодателей, которые дают им деньги, дают выручку. И нельзя блоки Google Ads, там, Яндекс.Директ, их нельзя вырезать. Нельзя просто убрать. Нельзя поменять экосистему рекламную за год, за два, да. Поэтому я думаю, что будут спецответы, будет большой ответ, будет три каких-то еще ответа. Возможно, дальше будет что-то еще, какие-то карусели. Но выдача со временем поменяется кардинально. То, что будет какой-то главный ответ, как расширенный снипет в Гугле, там, вот эти, ну, ответы выдачи, которые... Это будет в Яндексе, это будет везде. То есть мест станет меньше, и я думаю, что... Сильные станут сильнее, а слабые уйдут в небытие. Просто маленьким сайтам просто не дадут трафик. К слову, там, о статейниках, там, будущем, аффилиат-ревью веб-сайтов. Да, в Гугле это может еще работать, там, обзорники. Потому что если у тебя есть персональный опыт, ты подтвердил как-то свою личность, то, возможно, их генеративная модель будет показывать блогеров, ну, с обычными WordPress-блогами, да, наверху. Но ответов будет явно меньше. И еще большее количество ответов будет без переходов на сайт. Я уверен, что до Нового года, либо до февраля, ты увидишь это в Яндексе.
Хорошо, посмотрим.
Прямо так, как я сказал. Ну, ничего хорошего для SEO-шников, да, но многие потеряют работу.
Перейдем к Ютубу. Хотел бы тебя спросить... Во-первых, с чего ты начинал, но прежде всего, что тебя сподвигло? И на уровне ощущения, что ты ощущал, когда загружал первый ролик, когда ты начинал там изучать информацию, как продвигаться на Ютубе? И самое главное, каковы были ожидания и какова оказалась реальность?
С чего начинал? Я пришел на интервью к Люди Про, на канал к Сереже Павловичу, и первое интервью набрало, по-моему, 400 тысяч просмотров. И оттуда, причем, пришли клиенты, и мы заработали, ну, точно больше, чем $500,000 с одного видео. Мы... трекали прям. Хотя не было задачи, знаешь, продавать что-то зрителям. Просто, ну, получилось такое выступление, оно подхватилось алгоритмами. Я еще 5 раз сходил на канал к Сереже, по разным темам, и там и про инфо-цыган там говорили, и про других разных ребят, и про Black SEO в том числе. И, знаешь, так получилось, что как бы люди начали приходить. И меня даже на улице пару раз узнали, когда я запустил свой канал. И я понял, что, блин, это крутая медиаплощадка, туда надо идти. Просто когда я выступал на конференциях, я выступал абсолютно везде, где можно, ну, где оно того стоило в России, я считаю. То есть, если это маленькая конференция, там, на, ну, 30 человек, ну, камон, типа, лететь, перелеты, и 30 человек тебя посмотрит. Из них 10 будут курить, значит, 20 посмотрят. Это одноразовый контент. Ты готовишь презентацию. Тут у меня, я презентацию делаю сам. У меня уходит на сбор презентации под выступление где-то 9 часов. Full-time работа. 9 часов. Это 60 слайдов, 50 слайдов, 70 слайдов. Вот. Это всегда новый контент. Кстати, я так делать больше не буду, потому что это не работает. Ты выходишь, даже если дал 150 человек, даже если они сидят, тебя посмотрело 150 человек, 9 часов работы, 2 суток полететь, поспать, прилететь. Ну, то есть это очень дорого. С точки зрения одного контакта с аудиторией, это очень дорого. Нереально дорого. А если летишь куда-нибудь, не знаю, в Барселону как-нибудь на выступление, да? Ну, прикинь. Да, клиенты приходят с конференции. Но это, ну, прям слезы. А когда ты выкладываешь видео на YouTube, каждый день, считай, что ты каждое утро, ты выходишь из кровати на сцену и говоришь, чуваки, привет, сегодня рассказываю вот эту тему. И они такие, о, лайк, давай. Прикольно. Каждое утро считаю, что когда ты встаешь с кровати, не в тапочке прыгаешь, а на сцену. Все. Но при этом ты можешь спать. То есть любой контент, который не реюзается, не имеет органического какого-то трафика, ну, нет смысла его производить. Нет смысла совершенно, как вот Инстаграм-посты. Если тебе для прогревов каких-то это надо, да, там, ну, вот один тут, да, прогревался недавно уже, как бы, сделал свой последний прогрев в СИЗО, ты знаешь, да. Это называется курс «Последний прогрев». Ну, тут говорят, скоро в СИЗО его прогреют. Ну, не работает это. А YouTube... Ну, мне, во-первых, всегда нравилось выступать. Компания Rush Agency была построена только на моих выступлениях в основном. Ну, то есть, я вышел из одного крупного SEO-агентства. То есть, не крупного, его потом самое большое, наверное, которое есть в России, купило это агентство. Ну, знали бренд-агентство, знали там компанию, но я там был просто, ну, SEO-шник, там, зам рукодела. Ну, типа, меня никто не знает, что надо было делать. Ну, какую-то я уже коннекты на рынке имел, начал выступать, давать хороший контент. Мы начали свои технологии презентовать, которые были новые на рынке, кластеризация там, что-то еще. Вот, до сих пор споры есть, кто первый ее придумал, вот, но кто первый запустил, поэтому окей. И так и получилось, то есть мы шли этой дорогой. Потом, как бы, я уже погрузился в операционку, стал меньше выступать, кстати, и поток лидов там стал падать. И мы думали, что там, как сделать это лучше? Ну, и начал выступать на каких-то онлайн мероприятиях, помнишь, мы с Aviasales прожарку там делали, много чего стримчики делали потом с Aviasales тоже. И так я пришел к тому, что любой контент должен иметь органику. Какая площадка дает органику? Только YouTube. Все, конец. Надо идти на YouTube. Ну и как бы из-за того, что мне нравилось выступать, не потому что мне надо было, только надо было выступать. Мне нравилось выступать, мне нравилось общаться с людьми, мне нравилось продавать и заключать сделки. Вот так вот, one by one. Потому что люди покупают у людей, люди не покупают у компании. Вспомни последнее, что ты покупал. 3 вещи. И, скорее всего, ты видел это у какого-то блогера, либо... Ты сам покупал в компании, у которой есть какой-то блог.
Я, знаешь, я так скажу. 3 вещи не вспомню, но вот я последнее, там, что не из продуктов покупал, например, зубную пасту. И я помню, что я смотрел исследование у какого-то блогера. Опять-таки, я же понимаю, что это может быть фейковое исследование, а может быть нет.
Product placement, да.
Да, но тем не менее, вот по, судя по этим исследованиям, якобы независимым, вот, там... Эта паста находилась на нормальном таком месте. То есть он не рекламировал эту пасту. Я просто прочекал свою пасту, и после этого я стал как... Я уже не помню, что это было за исследование, но вот...
Но если ты осознанно посмотришь, какие у тебя были касания с продуктами, которые ты покупаешь... Вот, например, у нас сейчас есть там проблема с 1С в компании, да, определенная, по автоматизации. Мы не можем решить внутри команды ее. Но я техдиректору кому сказал, типа, написать? В шарцах у меня есть прикольный парень, который рассказывает про 1С. Как, блядь, можно интересно рассказывать про 1С? Как? И этот чувак умеет. Я говорю, блин, смотри, вот этот крутой чувак, у него крутые кейсы. Я говорю, иди к нему напиши, у него коммерческое запроси. Ну вот реально сегодняшнее совещание утреннее с техдиректором. И я рассказывал во многих выступлениях последних, да, про личный бренд, что если у тебя нет личного бренда, если ты не рассказываешь о себе, ну ты проиграл изначально. Ну просто ты проиграл. Ну вот прикинь, вот кто-то из наших подписчиков смотрит сейчас вот этот подкаст, да, и мы с ним встречаемся на продаже. Не, ну понятно, это может быть какой-нибудь великий Игорь Ашманов и там... Я, конечно, проиграю, этот джедай зарубит меня своим красным мечом. Вот. И мы с ним встречаемся на продаже у клиента, но он круче меня шарит в SEO, потому что я как бы операционно руковожу компанией, сейчас, как, ну, частью компании, у нас 170 человек работает. Ты же понимаешь, что я не SEO-шу руками. вечером по приколу, там, раз в неделю что-то. И вот мы с ним встречаемся, он гиперэксперт, у которого на кончиках пальцев SEO, а я как бы не гиперэксперт, у меня вот команда гиперэксперта сейчас, в моменте. Я скажу клиенту, ну, вы же меня знаете? Он говорит, да, я говорю, а это такой, давай там подвинься и пойдем выпьем кофе и обсудим, когда начнем работать. Как бы ваша задача смотрит в плане личного бренда, идите на YouTube, потому что вы должны подвигать своих конкурентов. Поэтому как бы ютубчик, еще раз, лиды, хотя ты знаешь, что на моем канале только первые интеграции спустя полтора года появились в моей компании. Мне нравится снимать, мне нравится говорить, ну и еще бы, а у меня, кстати, больше нет никаких хобби. У меня нет хобби, только ютубчик, только работа. Зарабатывание денег, у меня нет хобби. Я вот такой, видишь, странный человек. Тут, наверное, можно было бы в интервью сделать, что у меня, наверное, должна быть Lamborghini, в Сити апартаменты. Я играю в теннис на яхте и одновременно при этом, не знаю, рисую картины. Но нет, ни хрена. У меня есть единственный хобби, это моя работа, и вот сейчас ютубчик. И сейчас подумываю начать летать на FPV-дронах. Все, больше ничего нету. Поэтому вот в плане творчества, реализации, поэтому был ютуб.
Ну, ты еще говорил о том, что это в какой-то мере благотворительность для того, что... Ну, то есть я имею в виду благотворительность, контент благотворительность. Назовем это так, я так как-то странно назвал, но пусть будет так. Чтобы передавать какую-то полезную информацию, и чтобы благодаря ей люди могли развиваться.
Не, у многих есть потребность делиться, у меня тоже такая потребность есть, как бы, и мне не жалко. Если ты посмотришь мои старые доклады, допустим, про интернет-магазины, которым 10 лет назад эти доклады были, 14-й год, 15-й год, 16-й, там было столько палева тем просто... Ну, просто бери, делай, там, не знаю, открывай конкурирующую компанию, у тебя точно получится. Мы прям все схемы вываливали. Неважно, как бы, пускай люди пользуются, как бы, нет проблем. Я до сих пор, как бы, рассказываю много, чем мы сами пользуемся, ну, на продакшне сейчас. Но многое не рассказываю, потому что тогда хронометраж роликов будет 40 минут, и алгоритм их не подцепит. Только поэтому. Ну, поэтому, да, вот через ютубчик я тоже делюсь. Сейчас у меня выйдут какие-то вот, ролики в новом формате «Говорящей головы», где я какими-то своими, ну, как бы, жизненными историями, опытом, который стоил мне много денег, буду делиться, не знаю, зайдет на Ютубе, на моем канале этот формат, либо нет, потому что обычно делают подкасты и обычные, ну, и каналы личные, ну, типа, личные мысли вслух, как у Соколовского, да, отдельно. Вот, он будет выходить на моем канале. Там прикольный кейс, как я вот недавно просрал много денег. И хочется поделиться с людьми, чтобы они вот этот путь могли срезать и как бы не просрать столько денег, как я, и не потерять часть жизни.
Скажи, пожалуйста, вот Олег Шестаков в жизни и Олег Шестаков на Ютубе. В чем отличие?
Ну, блядь, матом нельзя ругаться на Ютубе много. Понимаешь? А так то же самое. Монтажер говорит, давай ты заебал, надо постоянно запикивать. Я говорю, ладно, вырежи, вырежи, поэтому много переснимаем. А так, ну, я думаю, что да, один в один. Ну, кто меня лично знает, просто еще, наверное, я еще быстрее говорю и еще, может быть, веселее будет. А так, ну, все как есть. Ну, понятно, еще YouTube – это площадка, которая сковывает нас форматом. И ты не можешь говорить, например, все, что ты хочешь. Потому что тебе прилетит страйк, потому что тебе снимут монетизацию, и все-таки есть правила площадки. А в жизни, там, когда ты сидишь в каком-то своем помещении, там, с тобой мы сядем, либо там с кем-то, с ребятами, у меня есть мои правила, которые в рамках закона той страны, в которой я нахожусь. Все. Ну, что хочу, то говорю. А YouTube все-таки ограничивает какие-то вещи.
А как продвинуть YouTube-канал?
Слушай, на самом деле я потратил 3 месяца, наверное, после основных моих задач в бизнесе, full-time, там, прям вот... Посмотрел, наверное, 50-60 часов видосов на английском там. И были и консультанты Мистера Биста, и все топовые креаторы там американские. Мы сделали там целый фреймворк запуска роликов. Там каждый ролик скорится, каждый он упаковывается. Но если очень просто, вы начинаете новый канал, во-первых, не поздно идти. Молодым каналам всегда дорога сейчас. Вы многие видели каналы, у которых по 100 тысяч просмотров и да, там 2 тысячи подписчиков видео прострелили просто. Есть шанс залететь с нуля. Второе... Начинайте сейчас. Хотите снимать, начинайте сейчас. Вот снимайте там на любой там телефон, что есть. Не нужны вот камеры, которые у нас здесь. Свет стоит дорогой, это просто мы прикалываемся. То, что у меня хобби, мне там делать нечего. Кольцевая лампа, телефон, все, начинайте снимать сейчас. Простой монтаж и все. Поймите, кто ваше ядро аудитории, и делайте сначала максимально экспертные ролики, а потом берите более широкие и широкие. Да, если там SEO, начинаете, что такое там, как оптимизировать страницу, потом... какие типы сайтов есть для SEO, а потом что такое SEO. Не идите в широкую тему, попадите сначала в вашу аудиторию, чтобы у вас ядро расширилось. Ядро – это не подписчики, а куда он показывает ваше видео. И идите сначала в одном векторе, в одной теме. Не перепрыгивайте с темы на тему. И личностное развитие, личностные финансы, SEO. На дельтаплане ты летаешь? Нет. Есть тематика канала, допустим, для ребята. Бизнес там, интернет-маркетинг, видеомонтаж. Полеты на FPV-дронах, не надо миксовать, потому что YouTube сходит с ума и начинает показывать не ту аудиторию, которая не смотрит. Ну и главный рецепт, 70% успеха, это обложка ролика, название и первые 30 секунд, 3, все. Вот если вы это запороли, А внутри интервью с Илоном Маском его не будут смотреть. Причем уникально. Просто его посмотрят очень мало людей. Как работает алгоритм YouTube? В основном у нас есть два источника трафика. Это с поиска, когда ты вбиваешь, как продвигать интернет-магазин. Там, да, вот есть выдача видосов, ты кликаешь, смотришь, да. Вот, есть главная страница. Ты открываешь, думаешь, что бы мне сейчас посмотреть, во что бы мне залипнуть. И ахай, погнали, да. И вот здесь, как в топ-10 Яндекса, начинается борьба, правильно, за CTR и last click. Куда ты кликнешь и где ты удержишься. Замечали, что когда вы какую-то новую тему начали изучать, вот я начал недавно FPV-дроны изучать. Я посмотрел вечер один цепочку какую-то контента, причем досматривал до конца эти видео, все, утром у меня уже эти рекомендации. Да уже даже вечером. Поэтому твоя задача пробить баннерную слепоту, заинтересовать, заинтриговать пользователя, но при этом не обмануть. Чтобы первые 30 секунд он не закрыл видео. Он берет, 100 людям это показывает. И если хотя бы там 10 из них досмотрели, он показывает 1000. 100 досмотрели, 10 тысяч. И вот так лавинообразное видео начинает расти. То есть задача ковать как можно под более широкую аудиторию, любое видео. Если вы хотите много просмотров. Если вы эксперт, вам не нужно много просмотров, вам нужны там. Если вы там перебираете двигатели, делайте про это контент. Вы SEO-шник, вон, Иван Зимин, офигенный канал. Его и предприниматели смотрят, и SEO-шники смотрят, респектуют там. Вань, привет, я уже передавал с их видео, потому что мне он очень нравится. Я иногда там беру какие-то фишки у него, которые я не знаю, просто использую из его видосов, мне очень нравится. Вот пример SEO-шного канала. Выберите тему, лучше, много видео похуже, монтаж, не нужно снимать на 4 камеры там, ничего. Но регулярно выпускать и тестировать, что у вас заходит. Самая главная упаковка. Да, про твои обложки мы тоже говорили. Тебе тоже надо переделать обложку.
Я тебе подготовил специально обложку к нашему выпуску, просто я всегда смотрю на любую критику, всегда ее осознаю.
Давай сравним, сработает, типа, с предыдущими, будет CTR больше, либо нет.
А я тебе покажу, Вообще, ты чуть-чуть опередил тематику, я тебе сейчас прям пришлю, что было. И более того, я просто провел опрос там в телеге, провел опрос в инсте, и это было смешно, но...
Полезная тема, кстати. По опросам как бы можно ориентироваться.
Да, но просто тут дело в том, что, скорее всего, все-таки у меня аудитория в инсте вообще совсем... В инсте у меня там 1100 подписчиков, и они, по большей части, мои друзья там, знакомые там и так далее. То есть я
не... Они будут переходить, нерелевантно, да.
Да, да, да. Поэтому, по большей части, знаешь, 50 на 50 выбрал там. Я тебе, наверное, в телегу пришлю. Здесь просто на экране высвечу, чтобы все это было. И хочу просто твое мнение.
А еще знаешь, какой поинт? Что твоим подписчикам, которые сейчас тебя смотрят, новая обложка, за которую я топлю, она должна не понравиться. Должна не понравиться.
Не, было много тех, кто захейтил обложку новую. Вот я тебе сейчас сначала пришлю.
Да. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что, скорее всего, раньше у тебя было там обложки очень экспертные про то, как там сделать SEO в такой-то нише, либо как зарабатывать там на чем-то. А здесь ты сделал более широкую, я еще не видел, но вангую. Более кликбейтную, на более широкую аудиторию. И чуваки, которые там хотят экспертный супер-контент смотреть, говорят, ну, бля, вода какая-то там, что-то вы за жизнь там говорите, да, или там про высокие материи. Вот так должно быть. И это хорошо, потому что тогда твое видео сможет выйти за аудиторию вот этих экспертов, если ты хочешь больше.
Ты можешь сейчас открыть, если у тебя телега открыта, то можешь посмотреть и просто оценить. И знаешь, самое смешное, что я дал ряд референсов, в том числе твой канал. Я обратил внимание, что сделали стилистики твоего канала. Ну, я думаю, ладно, окей.
Окей, вижу обложку. Я бы переделал фотки, и нечитаемая фраза, я бы написал на чужие деньги. Очень понятно. То есть... Здесь должна быть сразу, у человека в мозгу должна быть искра, сразу, которая в первую секунду считывается. Делай бизнес на деньги других. Очень сложно. Очень сложно. А тут я бы назвал так, типа что-нибудь. Легкий бизнес за чужие деньги. Или там бизнес за чужой счет, реальность. Ну понял, побайтил. Я не знаю, о чем выпуск, я просто Мишу не знаю.
Мегаплан.
А, знаю его. Я у него учился когда-то, понял. Да, понял. И прям обложка.
Я просто планировал как раз, когда мы будем заканчивать YouTube, прислать их. Но ты опередил меня.
Ну, короче, поштормим по обложке, я тебе дам там обратную связь в конце.
Хотел тебя еще спросить, как ты находишь гостей?
Знаешь, этим в последнее время сложно, потому что я в Буэнос-Айресе, в другом часовом поясе. Но я тебе могу дать четкий рецепт, как находить гостей. Просто смотришь каналы конкурентов, выписываешь всех гостей оттуда, кто тебе нравится, кого ты хочешь позвать. И пишешь в личку просто. Делаешь письмо определенное, желательно персонализированное. Типа там, Олег, привет, я смотрел твои ролики на YouTube, мне понравилось, там, хотел позвать тебя на подкаст. А второму пишешь, Джон, привет, я подписан на твой Инстаграм уже 5 месяцев, мне очень нравится. Чуть-чуть персонализировать и в конце дать ценность, потому что меня смотрят миллион человек, потому что у тебя будет единица контента, с которой ты сможешь пиариться. То есть надо продать. твой подкаст, продать ценность. Вот. У меня самые крутые гости – это интро через одни руки. Ну, я думаю, у тебя тоже большой нетворк. Ищи через нетворк, и пока так. Как только канал начнет набирать.
Как часто отказывают или игнорят там вообще? Бывает такое? В этот момент что ты ощущаешь?
У нас 80% отказа, потому что мы сейчас пишем только селебрити, только звездам. Они еще не выходили на канале. Вот, мы сейчас снимать будем одних ребят. Но мы сейчас решили пойти только со звездами делать интервью. Прям звезды бизнеса там, словный какой-нибудь. Лебедев, например, да?
Тинькофф, да?
Да, да. Но сложно, потому что Тинькофф – это очень high-level типа предпринимателя. Они не хотят по Zoom, типа. Вообще, в принципе, не хотят. Некоторые хотят за бабки. Ну, то есть, такой спойлер, что мы сейчас будем снимать неизвестных ребят, и мы будем, ну, снимать известных. Но конверсия, она, ну, в 5 раз увеличивается, когда тебя кто-то представляет. Просто тебе делают чат, слушай, познакомься, у Артура там подкаст. У меня в чатах закрыты с ребятами, которые делают, наверное, самые большие подкасты. Подкаст в СНГ, ну, на русскоязычном Ютубе. И когда у тебя канал переваливает за 30-35 тысяч, ситуация переворачивается. Уже к тебе хотят на подкаст, потому что это уже становится крутым маркетинговым инструментом, и как бы за это даже можно брать деньги. То есть если есть гости, которые стучатся на подкаст сами, но они нерелевантные, либо это какой-то скам, ну, либо какие-то мутные типы, либо видно, что роль у человека в компании Sales and Marketing, он будет больше там рассказывать про свою компанию, нежели там общеполезного. Мы таких берем за деньги, но пока не было платных подкастов вот сейчас, в последнее время. То есть мы сразу говорим заградительную цену, говорю, окей, приходи, типа там, стоит 5 тысяч долларов. Естественно, мы проводим факт-чекинг, у меня помощник делает вен-пейдж по гостю, да, что это не скамер, он не замечен там в чем-то, да. Но если я не прям хотел его снимать, говорю, ты хочешь прийти, окей, мы можем сделать это за деньги. Но заградительный ценник у нас 5 тысяч долларов. На ноябрь-декабрь пока нет контрактов таких. Но приходят очень странные типы. Они вроде упакованы круто, там он Стэнфорд закончил, да, там учился там в Лондоне, в Канаде. Но у него продукты-то, ну, типа запуски, они не похожи на скамину, потому что пруфы есть. Но мне неприятно вот это вот воздуханы вот эти вот инфо-цыгане. То есть я не могу его оклеймить инфо-цыганом прямо вот на 100%. Ну, процентов на 60, а значит уже маятник. И вот таких много приходит, мы не берем просто. То есть еще раз, просто холодная рассылка, можешь там дать ассистенту или кому-то. Прям долби всех, кто тебе нужен, долби, и люди отвечают. И знаешь, типа чуваков моего уровня в плане охватов, да, в медиа, легко довольно, потому что баш на баш мы аудиторию поменяем, да, перельем. Вот Гришаков выступал, типа он просто в Буэнос-Айресе. Был на подкасте у меня, очень крутой чувак вообще. И мы просто писали, о, давай снимем. Пошли, выпили кофе, он говорит, блин, круто, давай. Сняли вообще 10 тысяч просмотров почти сейчас. Ну, классный подкаст. Причем он не ультра-селебрити, да, то есть не Тинькофф, не Гительман, например. Вот, то есть мы сейчас бьем, стараемся вырасти канал, потому что я спросил, какие были ожидания. Ожидания были, что будем быстрее расти. То, что это все очень дорого, и сейчас выходит долго. Поэтому мы вот в течение последнего квартала я сменил команду, и мы как бы избрали там вообще там несколько другой путь развития. Мы будем тестить форматы сейчас, моя говорящая голова на разные темы, разные люди, ну, как бы, ты заметил, что у меня часто пишут, типа, давай про SEO рассказы, давай про SEO рассказы, а я больше не хочу рассказывать про SEO, я тебе так и скажу, Артур. Потому что этот проект, это не проект компании. Мой личный проект, мой личный медиа, и мы больше не будем на канале рассказывать про SEO вот так вот вообще. Поэтому мы оживляем канал Расширженцы, где я буду говорящая голова, и там хоть до, блин, посинения до технички. И люди будут рады, что я там не забил, они ожидают SEO-шный контент, он будет на бренд-канале. Пожалуйста, он будет на бренд-канале. На моем канале про SEO, если у меня прям есть настроение, какая-то бомба там просто взорвалась на SEO-рынке, я расскажу. Например, научились мы крутить поведенческие гугле. Давайте про это расскажем. Кстати, научились, но мы про это не расскажем. Как-то вот так. То есть ожидание было, что это будет быстрее. То есть сейчас единственный вариант – это тактика встань на плечи Титану, когда ты встаешь, что чужой бренд какой-то, то есть ты ее зовешь на подкаст, и он гонит аудиторию. Но я тут хочу тебя предостеречь о том, что вот если ты сейчас позовешь, например, кого-то не из диджитала, но очень известного, врача какого-нибудь, да, прям вот супер, блин, там гастроэнтеролог какой-то здесь есть, да, есть грузинская фамилия, то ли это Захория как-то у него есть такой тоже.
Да, я слышал, смотрел у Соколовского подкаста.
Да, он приятный парень, классный, умный мужчина, он, по-моему, до сих пор, сколько я знаю, даже оперирует до сих пор в обычной больнице, но твоему каналу придет конец. Можно закрывать канал, если ты сейчас его позовешь. Почему? Потому что на него придет аудитория его аудитория, потому что ультрамедийный, да, у тебя будет сразу там 5000 подписчиков, но все будут, которые приходили на него. И когда твой контент следующий, ты будешь выпускать, он будет показываться им, которые здоровьем интересуются, а не диджиталом. Это, кстати, вебмастера и здоровье, ты сам знаешь, часто очень совершенно полярные вещи. И у тебя даже CTR-а просто не будет по твоему ядру аудитории, а дальше твое видео будет просто подыхать вот так. Потому что, ну я же твоим подписчикам показал, они не кликают. Поэтому будь аккуратен с медийными людьми, которые могут быть сильно больше, чем весь твой канал на Ютубе. Это очень опасная штука, у меня есть кейс от такого мертвого канала там, у моих друзей. Ну, каналов в смысле, он прям умер. там крутой продакшн, там супер камеры, все. Пришел один гость, пришла аудитория нерелевантная к каналу.
Офигеть. Не задумывался об этом даже, спасибо. Олег, хотел бы поговорить сейчас про агентство. Расскажи, какова твоя текущая роль в агентстве, что сейчас происходит, какие процессы?
Моя роль сейчас не связана напрямую с SEO, кстати. Я директор по продукту, Chief Product Officer, у меня написано в трудовой книжке. Причем у нас в компании есть разделение на акционеров, кто владеет компанией, и операционные роли. У меня есть партнеры, например, вот мой брат, он операционно в компании не участвует в деятельности. Он акционер, просто он владеет частью компании, он получает дивиденды там, когда они распределяются и прочее, но он вообще там не должен приходить на какие совещания, встречи. Кстати, очень крутая штука, если у тебя будут партнеры, прям офигенно. Никто ни на кого тогда не обижается. А я операционно, у меня роль директора по продукту, я участвую в запуске всех новых продуктов компании и в развитии в текущих. То есть у меня сейчас в стеке отдел разработки, Rush Analytics и новые направления в США, если из такого, из основного. И плюс сейчас я запускаю B2B маркетинг системный, то есть директор по маркетингу встает под меня. Вот такой стек, прилично, порядка 4-5 направлений. Я работаю по календарю, стандартный 9-10-часовой рабочий день, иногда 8. Потому что у меня здесь родился сын, я уже не могу просто, как у меня, я тебе показываю, у меня здесь прям есть кровать в студии, я могу прям здесь лечь, встать и сесть за компьютер. То есть так я уже делать не могу, поэтому там 8-9-10 часов не больше я работаю. Как-то так. А что происходит? Ну, как бы мы смогли пережить ковид, смогли пережить прочие события в мире, и сейчас переживаем, и при этом смогли восстановиться от там жесткого удара в мае, например, когда мы потеряли много выручки того года. Когда начали блокировать счета, мы смогли перестроить инфраструктуру компании, чтобы продолжать функционировать. Конечно, это отожрало кучу времени, но по итогам этого года мы всегда показываем рост. Это так вот, если про тренд в компании.
Крупных агентств, ну так называемых потоковых, да, SEO-агентств, обычно бывает так, что в Туле или во Владимире где-то сидят джуниоры, им скидывают все десятки проектов обычных клиентов, которые пришли, причем это не за 500 баксов, и потом аккаунты в головном офисе облизывают всех клиентов, высылают непонятные отчеты. Так было раньше, это я не знаю, может сейчас что-то поменялось, вот. Я просто знаю, даже у меня был друг, который прямо во Владимире работал, ну он сам из под Владимира, и он работал в подобной конторе. И только для премиальных клиентов шла какая-то полноценная работа, которая потом уходила в кейсы, которые были оглашены там публично на конференциях или где-то еще. А в интервью у Сергея Павловича ты тоже говорил о том, что у вас есть VIP-отдел, то есть, а есть отдел по работе с такими более мелкими клиентами. И вот хотел уточнить, в чем отличие вас от крупников?
Да, на самом деле все, наверное, на рынке так и есть, когда есть хед-офис, есть СЛЗИ, есть бэк-офис, так называемый, да? Но у нас не так, у нас так не работает. Мы не работаем, наверное, как большая часть рынка. У нас вообще нет офисов, вообще, в принципе, нет. Мы все закрыли давно, 3 года назад. У нас ребята сидят в 20 странах мира, по-моему, в 22 уже. Вот у нас полностью удаленная команда, везде регулярный менеджмент внедрен, все трекается, все встречаются. Но у нас единственное требование – плюс-минус 4 часа от Москвы. Я исключение, я могу работать в другом часовом поясе, минус 6, но я встаю рано, потому что я готов на это. У нас раньше был лайт-отдел, так называемый, для очень маленьких клиентов, где там у меня спец мог вести 6-7 таких клиентов. Ну, это прям очень автосервис в Перми, что-нибудь такое. Ну, ты понял. Там ничего не надо особо сильно делать. Ну, в смысле, сложного делать надо, но сложного ничего не надо делать. Мы его закрыли 2 года назад где-то, потому что ЛТ клиента не покрывал стоимость специалиста. Мы не зарабатывали как учредители, зачем нам это делать? Мы могли повесить по 25 проектов на него, да, вот этих маленьких. Но тогда это там как бы с нашими ценностями в компании не совпадает. Кошак крутой у тебя.
Просто пришла послушать тебя.
Кайф. Не совпадает с нашими ценностями в компании обманывать клиентов, либо чтобы аккаунты пели сладкие речи, и у нас это даже не сработает. Про руководитель клиентского сервиса скажет, вы что там, блядь, делаете? Угораете как бы, у меня аккаунты не могут отчеты предоставить клиенту. Типа, где работа, мы что, выдумывать должны? Ну, то есть люди сами в компании придут, скажут. СОЗы придут, если узнают там куларах, с аккаунтами, если там руководство решило вот так вот посливать клиентов. Мы закрыли, невыгодно, не могли давать ценность за те деньги, которые нам нужны, чтобы покупать этого сотрудника. Потому что у нас сотрудники все одинакового качества, одинаковых скиллов. Я не могу нанять какого-то там джуна просто там правой рукой, который будет сидеть нам на полу там на ноутбуке Score i3 и что-то там отгружать. Нет, у нас невозможно, у нас система не позволит. Система работы в компании, да. Поэтому мы это закрыли. Есть VIP-проекты, где выделяются по 2 SEO-специалиста full-time. В основном это international, когда мы берем какой-нибудь Латам, Чили, Перу, Колумбия, да? Чили, Перу, Колумбия, обычно там что они еще берут? Ну, Аргентина очень редко. Ну, в основном это Чили, Перу, Колумбия, Мексика. Это испанский. И, например, там бразильский язык еще, если Бразилия. Либо англоязычный и Чили, Перу, Колумбия, там испанский. И вот 2 там выделенных чувака. Такие проекты у нас стоят от 25 тысяч долларов чисто наша абонентка в месяц. плюс ссылки еще $1000. Но это большие, в основном, финтех-компании глобальные, которые приходят на вот такие рынки. Вот, вот это VIP-отдел, да, потому что это большой игрок, которому нужна отдельная команда. Ответил на твой вопрос?
Да, 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 конечно. А я хотел бы тебя спросить, как сейчас вы генерируете лиды, то есть откуда они приходят в основном? Я так понимаю, сейчас они начали из блога тоже приходить, я имею в виду с YouTube-канала.
Да, сейчас я расскажу и вернусь еще к твоему поинту предыдущему. По поводу того, что можно в Иваново нанять ребят, которые будут дешево работать. Да ни хрена подобного уже. Ковид все поменял. То есть чувак из Иваново знает, что его может нанять Rush Agency за те же 80-90 тысяч рублей с его скиллами. И полностью удаленно. И он не будет во Владимире горбатиться за 25 тысяч на вот ту потоковую компанию. Но он позвонит нашему HR, скажет, ребята, готов прийти на собеседование и сдать экзамены все. Тесты сделать, да, там. Громко звучит экзамены, тесты. И если он крутой, мы ему будем платить, там, неважно, он во Владимире сидит, в Колумбии, либо в Таиланде. Главный часовой пояс соблюдай, рабочая дисциплина, выполняй регламенты компании, которые не драконовские, как бы нормально, адекватные. И теперь зарплаты по разным регионам плюс-минус выровнялись. Теперь ты не наймешь во Владивостоке, либо там в Туле дешевого SEO-шника. По лидам, да, вернемся к лидам. Где берем лиды? Ну, сейчас это входящий поток, это активные продажи. То есть у нас есть ребята, которые есть на конференции, которые общаются с биг-бизнесом, то есть это BDM, чуваки, которые сами ищут клиент. У нас есть affiliate-департмент целый, прям партнерка. У нас у Rush Agency есть партнерка, поэтому если у вас есть клиент на SEO, приходите, интеграцию оплатим. Есть прям несколько человек, которые общаются с другими студиями, студиями разработки, частными спецами, блогерами. И к нам приходят по партнерке, приводят клиентов. У нас есть прям партнерка официальная. Можешь зарегаться, кстати, если у тебя есть лиды. У вас есть лиды, регайтесь. Прям на сайте Rush Agency партнером, вставляешь заявку, и у тебя есть свой аккаунт-менеджер. Есть мероприятие, тебе звонят, говорят, у нас новый продукт. Либо вот мероприятие, приходите, либо вот будет какой-то кол. Поэтому так вот. И легальные выплаты, безусловно, куча возможных способов. Поэтому вот партнерка есть. Партнерский отдел, исходящий отдел, входящий отдел. С блога, изначально это был мой личный медиапроект, где мы вообще Rush Agency не упоминали. Вот, ну, типа, канал Олег Шестаков, Digital Business. Но сейчас, как бы, я понял, что, ну, как бы, а почему нет? Люди даже не знают, чем я занимаюсь, многие подписчики. А я, ну, владею одной из там, самых крупных SEO-компаний в России. Ну, и мы начали ставить интеграции, ты видел где-то. Подсняли и ставили интеграции, да. Пока мы не можем отследить, но я думаю, что пока поток лидов, он небольшой. Потому что круче работать, когда я прихожу, как вот мы сейчас с тобой общаемся, да, кому-то на подкаст, на интервью, и мне задают вопросы. А я часто сам задаю вопросы гостям, и как бы у меня задача раскрыть гостя, а не себя пиарить, да. Поэтому там пока, ну, не сильный поток идет, но я думаю, что мы будем все больше и больше делать интеграции, и поток пойдет. Сейчас мы запускаем свой YouTube, вот, на который я перелью там часть подписчиков, которые хотят техничку смотреть. Там будет SEO для предпринимателей. То есть ролики чисто про то, как делать SEO. Вот, как нанять подрядчика, который там ни шнырь какой-нибудь не кинет тебя. Есть люди, которые попадают в ситуации, когда SEO-шник шантажирует. Что с этим делать? Я говорю, приходите к нам, как бы, ну, мы проаудируем, посмотрим, как бы, что делать, а под покровом ночи в пятницу поменяем все доступы к регистраторам, просто кикнем его, все. Вот, но ты же это в беседе со мной можешь обсудить, да, прикинь, у тебя, не знаю, папин, мамин друг предприниматель, и какой-то чертило просто его шантажирует. Вот такие видео полезные для бизнеса будем снимать. Мне иногда интересно что-то рассказать техническое про SEO, но, знаешь, все меньше интересно. Потому что у меня есть за спиной ребята, которые, блин, ну, на две головы сейчас лучше там шарят в каких-нибудь скандинавских либо там латам проектах. Ну, просто я не могу физически в это погружаться. А вот рассказать бизнесу, как работать с SEO, как с каналом, чтобы это было не шаманство с бубном, да, как бы прогнозируемый канал маркетинга. У нас просто это на обложке презентации эта фраза написана.
А на какие рынки сейчас работаете и какова доля на каждом из них?
На все, наверное, кроме Японии и Юго-Восточной Азии, ряды стран. Мы работаем во Вьетнаме, в Таиланде. Там просто проблемы с языками есть вот с этим. То есть, когда тебе копирайтер пишет статью, ты не можешь проверить, она нормальная либо нет. Латам много, вот Чили, Перу, Колумбия, Мексика, Бразилия, прям много. США, Канада, конечно, топ-1, наверное, 70%. Ну, не 70, 60% вот англоговорящие, UK, Канада, США. Наверное, 20% еще Европа. Это испанский, немецкий, французский, итальянский. И все остальное это Латам, Юго-Восточная Азия. Сейчас активно движемся в Эмираты и в США.
А СНГ сейчас не берете вообще, да, я так понимаю?
Это из западного, я тебе перу. Сказал, да? Это западный пирог. А так у нас где-то половина выручки России, половина запад.
В одном из интервью ты говорил, что твой заработок больше 1 000 000 рублей в месяц. Как, во-первых, он изменился с тех пор? И сколько ты тратишь на себя в месяц?
Ну, слушай, как изменился с тех пор? Ну, все еще, ну, 1 000 000 все еще зарабатываю. Сильно не упал. Изменился позитивно, вырос, но я тебе не могу сказать, что зарабатываю 10 миллионов в месяц. Трачу на себя, на самом деле, у меня сейчас как бы... Я живу в Буэнос-Айресе, довольно дешевая страна из-за курса доллара. Здесь есть два курса. А еще здесь нет западных товаров, многих, большинства брендов, как в России, например. И поэтому здесь самый крутой ресторан, который есть как бы в городе, самый крутой стейкхаус, стоит сходить на, наверное, $110 на двоих, это если прям брать дорогое вино и дорогие стейки. Ну, в Москве, ты понимаешь, это, там, может быть, $3000, какой-нибудь White Rabbit, $2000. То есть на себя трачу, да не знаю, наверное, 2-3 баксов. То есть у меня сейчас, я погружен в создание контента. Создание контента в процессе компании. У меня сын маленький родился, поэтому я там занимаюсь. Семье уделяю внимание. И сейчас, да, знаешь, потребительской гонки здесь нету. Тебе здесь не нужны часы Rolex. Типа, тебе некому их показывать здесь, да? Ну, либо тебе просто руку отрубят вместе с этими часами в херовом районе, да? Тебе некому одеть футболку Gucci там на, как бы, вот, на всю грудь. И поэтому здесь нет вот этой потребительской гонки. Я вон там сижу в обычных шортах из Uniqlo. Поэтому для себя трачу как бы немного. Вот, здесь, кстати, очень как бы дешевая сфера услуг. Ты можешь ходить там на массажи, к косметологу, все это стоит какие-то копейки. То есть, условно, если ты берешь личного тренера по гольфу, падл, например, либо теннис к тебе приезжает, ты ходишь там на массаж раз в неделю, ты, не знаю, ходишь к косметологу, ты ходишь что-то еще, ты не потратишь $700 на это, чтобы ты понимал. Это все персональные тренировки. Ты не потратишь просто. То есть там 2-3 тысячи долларов я трачу. Вот здесь есть студия, которую я лично для себя снимаю. Это вот пентхаус, целый дом в центре города, целый дом я снимаю. Здесь есть два же подхода, да, как бы. Есть подход, как там, fire, там, выйти на пенсию в 35, да, когда типа, ты там не подвержен культуре потребления, там, условно, да. Есть старые чуваки, какой-нибудь Гребенюк, например, который, ну, ты знаешь, личным брендом стрельнул, парень крутой. Но он говорит, трать больше на себя, там, поджигай бабки, захочешь больше зарабатывать. Я пока еще не решил, в какую сторону мне интересно идти. Но здесь, в Буэнос-Айресе, когда нет московского или дубайского вот этого вот вечного челленджа, у кого дороже тачка, либо дороже шмотки, я это использую для того, чтобы, ну, как бы здесь погрузиться в работу, а доход, который есть, инвестирую. Знаешь, пока, наверное, я рассматриваю это как возможность, пока тебе это не нужно, это просто не актуально здесь, да, значит, судьба дала тебе возможность сэкономить, инвестировать и приумножить капитал. Поэтому трачу немного, около трешки.
Олег, представь такую ситуацию, что ты обанкротился, у тебя еще долги, твоя репутация ниже плинтуса, ну, не знаю, по каким-то причинам. Так вот произошло, да? Ты оказался на окраине Урюпинска, у тебя нет денег, ты не знаю, у тебя хватило только на то, чтобы снять однушку с убитым ремонтом, причем тебе нужно там с супругой, с ребенком там жить. Каковы твои действия?
Первое, наверное, я бы дернул какие-то свои связи, у которых у меня осталась неплохая репутация, да, это там ребята, которые там не знают, лучшие друзья, например, да, может быть, там с бизнес-партнерами, с клиентами, разрушил на какое-то время репутацию, связался бы с ними, узнал бы, какие у них есть варианты, прям к ним в компанию выйти. Ну, у меня же амнезии нет, у меня мозг нормально функционирует, правильно?
Да-да-да, конечно, конечно. Речь только про то, что у тебя, ну, произошел даун, такой жесткий даун просто.
Даун, ну, первое, что я бы, наверное, пошел бы, попробовал бы устроиться просто удаленно, если это возможно удаленно, если у меня на рынке там не запорота совсем репутация, на рынке в целом, да, мне кто-то готов взять, я бы устроился в какую-то компанию удаленно, в SEO-шел, директор по маркетингу, директор по продукту, что угодно, куда бы взяли. Если бы не получилось по каким-то причинам, да, в эту итерацию быстро, когда у тебя нет денег, я бы пошел туда, где просто платят много денег, там нет рисков никаких-то, и ты можешь делать мультипликатор за счет каких-то коммуникативных навыков. Ну, очевидно, я пошел бы барменом либо официантом, где бы я бы на чае смог бы там быстро там хотя бы прокормить семью, а вечером параллельно проходить собеседование. Ну, я бы никогда не стал бы делать никакие свои проекты, сайты, это все срань. Когда у тебя нету кэшфлоу, как бы, ну, куда ты будешь инвестировать? Поэтому я бы либо попробовал бы по своей профессии пока в найм устроиться, да, на какое-то время, и подзатянул бы поясок, да, либо просто это быстрые бабки. Это, ну, не знаю, что самое простое, где нужны коммуникации. Наверное, это в какой-то дорогой ресторан либо ночной клуб устроиться барменом. Круто общаться с людьми, и тебе будут оставлять крутой чек. Наверное, я бы вот так сделал, а дальше уже, когда ты понял, что есть бабки на жизнь, ну, естественно, я бы пробовал. Если, допустим, в какой-то стране у меня репутация разрушена там по какой-то причине, я бы просто искал бы компанию в другой стране, потому что я свободный английский. Понятно, здесь он деградирует, Буэнос-Айресе, потому что здесь испанский, да? Не с кем поговорить. Я бы искал какую-то компанию, куда бы я смог релоцироваться с полной оплатой всего счетов на какие-то там год-полтора, чтобы заново начать строить какую-то империю. Наверное, вот так. Ну, то есть я бы точно не гнушался бы работы, которую надо делать здесь сейчас руками, ну, может быть, какая-то невысококвалифицированная. Ну, а никогда бы не пошел на работу, где есть риски, типа какая-нибудь стройка, где ты сорвешь спину, либо упадешь там откуда-нибудь, либо там еще какие-то более опасные работы с химикатами.
Олег, 4 года назад в интервью у Сергея ты говорил, что видишь свое будущее как владельца недвижимости, который сдает ее, как ментором, который читает лекции для начинающих бизнес или SEO-бизнес. И хочу спросить, в каком статусе сейчас эта цель?
Слушай, ну, видишь как, вторая часть, мы с тобой записываем подкаст, значит, действительно какие-то люди будут это смотреть, кому-то это будет полезно, кто-то за мной следит. И на канале у меня 25 тысяч подписчиков, я тоже могу назвать себя, наверное, ментором, потому что вот сейчас два видео, которые мы будем следующие снимать, они именно в таком менторском посыле идут. Про какой-то мой личный опыт, ну, часть мы коснулись здесь, да, большая часть, конечно, нет. Про какие-то ошибки там и какие-то лайфхаки в жизни, которые я вынес. И, наверное, эта цель, ну, как бы близка к своему исполнению. Я бы сказал, если будет 50 тысяч подписчиков и видео будут набирать там 30-40 тысяч в среднем, каждое, да, но эта цель на 100% выполнена. Вторая цель, я, честно говоря, не купил никакую недвижимость, потому что сначала у нас был коронавирус, не знаю, до сих пор банит YouTube это слово либо нет, ну, в смысле, просмотры срезает, а потом начались военные действия, и я как-то так, знаешь, взял просто там кэш такой, думаю, а непонятно, где покупать, да? Потому что курс рубля волатилен, Евросоюз гадюшник, который точно не подходит, это болото просто, риски потерять все там на этапе 20 лет, абсолютно у всех граждан Евросоюза сейчас есть. И пока такое, ну, сижу в каких-то там консервативных инвестиционных инструментах, и пока я ничего не купил себе. Почему? Потому что я понял, начал копать эту тему, и понял, что она довольно многогранная, инвестиции в бетон, да, и просто купить что-то, там, пару объектов, ну, это странно будет. Ты просто закопаешь капитал, который ты можешь, как бы, хотя бы там, да даже на вкладе банковском по 14%, если в рублях у тебя капитал, да, в долларах там можно, есть инструменты с доходностью 4-5-7%. То есть это будет странно. Я немножко переосмыслил и понял, что мне нужно изучить тему. На последние 4 месяца я изучал тему Ютуба вплоть там до нюансов алгоритмов. И, наверное, следующее, что я хочу сделать вот к концу года или там, в начале следующего года, плотно изучить модели заработка на недвижимости и почему это, как это делается. То есть эта цель такая, процентов на 25 выполнена, могла бы быть выполнена на 50, но вот я бы сказал, что вот эти форс-мажорные обстоятельства, 50% вот эти вот скостили.
Олег, а какой контент ты потребляешь?
Ну, я потребляю в основном YouTube. Почему? Потому что эффективнее. На одну единицу времени у тебя больше информации. Раньше смотрел много про крипту. Я смотрю много что про AI. Я смотрю подкасты про бизнес. Того же Соколовского. Мне очень нравится, как Соколовский снимает. Смотрю там «Люди провод». Классный канал. Ну, как бы мне нравится какая-то серая сторона жизни общества. Смотрю SEO, какие-то видосы по SEO западные. Ну и, наверное, специфическая какая-то простреливает тема, которая мне в данный момент интересна. Вот, я ее смотрю. Ну и смотрю там некоторых таких там чуваков про мотивацию, потому что мне интересно. Ну, некоторых мысли, ну, как бы там, ну, какие-то, ну, именно не мотивации там, встань, иди, а про какие-то ментальные модели сейчас мне интересно смотреть. А по темам, которые простреливают, например, ну, не знаю, вот сейчас вот FPV дрона я изучаю, типа, хочу летать. Вот она у меня сейчас там с пол YouTube занимает. Ну и, конечно, стандартные вот эти вот все контентные дрочильни, шорсы, я тоже потребляю дешевый дофамин. Я не гений тайм-менеджмента и, конечно, могу посмотреть шорсы. Не смотрю Инстаграм. Мне не нравится вообще гребаная фабрика тщеславия, от которой люди становятся просто менее счастливыми. Я отвечаю в Инстаграме, но вести не хватает времени, а лента, ну, не знаю, какая-то розовая блевотина. Не люблю Инстаграм, я не инстаграмный человек. Я не готов ради алгоритма плясать как-то там под какую-то еще абстрактную музыку, которая в тренде, там, в сторис или что-то еще. Да нет, пошел в жопу тогда этот алгоритм. То есть YouTube ты показываешь, не знаю, какой ты есть, но там смысл врать на камеру, потому что, ну, все равно это видно. Если ты, типа, врешь, все равно видно. А в Инстаграме все вот эти там бабы, трясущие жопами, мужики на Ламборгини арендах, да, если ты начинаешь номера пробивать, ну, типа, камон. То есть я потребляю шорты на YouTube, но у меня часто, часто профессиональный интерес. И у меня есть такая, я делюсь, типа, у меня хэштег, типа, в Google Keep я заношу монтажеру сразу, да, либо плейлист переснять видос там конкурента. То есть у меня еще уже профдеформации есть по нему.
Олег, в конце выпуска я подготовил блиц, отвечай короткими ответами. YouTube или Google?
YouTube.
Управление или продажи?
Продажи.
Скорость или качество?
Скорость.
Чем бы ты занимался, если не занимался тем, что у тебя было в твоей жизни, то есть там SEO, управление и так далее?
Это забавный вопрос по блицу, потому что еще бы месяц назад я бы ответил по-другому совсем. Чем бы занимался? Блин, это, наверное, сложный вопрос. Наверное, я занимался бы, если вот, знаешь, я родился, но не попал в SEO, да, у меня такой майндсет сформирован с детства, и какие-то, наверное, такие ментально-физические качества, которыми я обладаю, ну, условно, даже, может, до института дошел, все равно, наверное, занимался какой-то работой, где нужна коммуникация с людьми. Но если личность такая же, типа, да, все равно бы я, наверное, занимался работой, где нужна коммуникация с людьми. Не дай бог, может, политикой бы занимался. Но фиг его знает, блин. А где надо говорить, коммуницировать, договариваться, находить какой-то общий язык, и, наверное, где есть камера. Вот этим бы я занимался. Потому что, честно сказать, SEO-шка мне очень быстро становится скучной, когда я начинаю там семантику какую-то разбирать. Я никогда это не любил. Я умею это делать, умел, могу учить других, но меня самого лично кумарит техническая работа. Очень сильно. А вот научить других в команде это делать, чтобы они делали, я очень рад буду. Ну, ты понял подход, да? Что мне тяготит больше, к чему.
Олег, и хотел бы попросить о кратком напутствии для зрителей и слушателей от тебя.
Ну, давай так, не знаю. Ну, напутствие, скажем так, оставайтесь там всегда голодными, достигайте новых целей, ставьте новые цели, никогда не останавливайтесь и всегда учитесь новому. Никогда не переставайте бежать в хорошем смысле слова. Не бежать там в спешке или от чего-то, а бежать вперед. Потому что в этой жизни нам надо очень много чего успеть, много чего попробовать. А времени очень мало. Наверное, так. Помните еще, что, ребята, честно всегда выгодно. Вот у меня правило по жизни такое. Честно всегда выгодно.
Олег, спасибо тебе большое. Был очень интересный выпуск, много полезной информации. Благодарю, что пришел на подкаст. И жду тебя. До новых встреч.
Спасибо, что пригласил. Было круто. Вообще крутые вопросы. Классно пообщались. Прям так в лайве, знаешь. Без каких-то вот этих интервью в галстуках, в бабочках такие. Очень круто было. Спасибо.
Спасибо. Взаимно. Всем пока. Ставьте оценки на тех площадках, где вы это слышите. Подписывайтесь и пишите обратную связь. Благодарю вас всех. До новых встреч. Всем пока.